Дон Кихот. Акт первый. Сын своих дел.
Так вот, в некоем селе Ломанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, у дома одного небогатого идальга царило великое смятение.
Да-да, сеньор священник, вот уже 3 дня, как исчез мой господин.
Не могу взять в толк, что же произошло. Вы что-нибудь понимаете, мастер Николас?
Ничегошеньки, ваше преподобие.
И понимать нечего. Начитался он этих проклятых рыцарских книжек. Вот они и свели его с ума. Он уже не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем. Да вот, родная племянница не даст мне соврать.
Это действительно так, Антония?
Верно, ваше преподобие. Дядюшке моему случалось суток подвое подряд читать эти романы. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбится из сил.
Бедный наш идальга Кихана.
Да, подумать только, благородному дворянину под 50, а он вот чем забавляется.
Если бы я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то, ваша милость, не дали бы ему дойти до такой крайности.
Да уж.
А я на той неделе шла по двору, гляжу, стоит он возле своей лошади. Ну, вы знаете, старую клячу, которая на все 4 ноги хромает. Так вот он и говорит ей: отныне у тебя будет имя Росинант.
Скажите. Хотя, понятно, у Александра Македонского конь назывался Буцефал, а тут Росинант. Не может лошадь странствующего рыцаря зваться какой-нибудь пустой кличкой.
И еще смотрю я, ваша милости, хозяин-то мой шлем какой-то из картона в руках держит, а возле стойла начищенные латы сверкают.
Латы?
Да-да, ваше преподобие. На днях я слышала, как он говорил сам себе: истинному рыцарю надлежит присовокупить к своему имени название своей родины. Стало быть, впредь я буду Дон Кихот Ломанческий.
Дон Кихот.
Все, о чем поведала экономка исчезнувшего идальга и его юная племянница, было сущую правдою. И однако деревенский священник Перо Перес и цирюльник мастер Николас с трудом представляли, что их благоразумный друг, облаченный в очищенные от плесени доспехи, в убогом шлеме на тощей лошаденке, где-то на пыльных дорогах ищет приключений как для собственной славы, так и для пользы Отечества.
Сколько беззаконий предстоит мне устранить. Сколько оскорбленных ждут моего отмщения. Сколько обездоленных ожидает защиты. Блажен тот век, когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть высеченными на мраморе в назидание потомкам. Кто бы ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих странствий, молю, не позабудь доброго Росинанта, верного моего спутника.
Немощный Росинант был самое скромное и благовоспитанное четвероногое на свете. Никогда никакого непотребства он не учинял, но и, не в обиду будь ему сказано, особой ретивостью не отличался. Уныло опустив уши, трусил он ленивой рысцой по Монтьельской долине вместе со своим седоком. Известно ли вам, сеньоры, что странствующий рыцарь без любви — это все равно, что дерево без плодов и листьев? Отправляясь в скитание, наш Идальго не мог даже помыслить, что у него не будет дамы сердца. В соседнем селении Тобоса жила весьма заурядная деревенская девушка, звали ее Альдонсо и Лоренцо, вот она-то и показалась Дон Кихоту достойной титула владычицы его помыслов. Он положил назвать ее как знатную сеньору.
О, Дульсинея Тобосская! Зачем в порыве гнева вы, принцесса, изгнали меня и велели не показываться на глаза красоте вашей? Заклинаю вас, жальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайше терпит муки.
Июльское солнце стояло так высоко и столь нещадно палило, что если бы в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо. Наш искатель приключений приходил в отчаяние, что за весь день с ним ничего не произошло. Только к вечеру он приметил постоялый двор. Новоявленный рыцарь тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом, словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. Появившийся хозяин постоялого двора, увидев перед собой длинную, тощую, как скелет, фигуру и груду доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезней.
«Коли ваша милость ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати, зато все остальное имеется в изобилии».
«Я всем буду доволен, сеньор комендант крепости, ибо мой наряд — мои доспехи, в лютой битве мой покой».
Шельма хозяин смекнул, что гость не в своем уме, но уверился в этом окончательно, когда после скудного трактирного ужина Дон Кихот, подозвав его, удалился с ним в конюшню и пал на колени.
«О, доблестный рыцарь! Я не встану с места, пока вы не соблаговолите исполнить мою просьбу».
«Да полно вам, исполню все, что в моих силах. Только поднимайтесь, пожалуйста».
«Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вас. Всю эту ночь я буду бодрствовать над своим оружием в часовне вашего замка, а на рассвете вы посвятите меня в рыцари. Тогда я получу, наконец, законное право объезжать все четыре стороны света и в боях утверждать правду и справедливость на земле».
«Так. Что же, посвятить-то я вас посвящу. А вот скажите, деньги у вас есть?»
«Разумеется, нет. Я нигде не читал, чтобы какой-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги».
«Тут вы ошибаетесь, сеньор. Деньги иметь всегда надобно».
Пообещав прислушаться к совету хозяина, Дон Кихот стал раскладывать свои доспехи на водопойном корыте у колодца. Затем он взял копье и щит и с крайне независимым видом принялся ходить взад и вперед. Глухая ночь вступила в свои права. Однако ясный месяц вполне заменял дневное светило. Все было спокойно и мирно, но на беду одному из погонщиков, ночевавших в гостинице, вздумалось выйти на скотный двор напоить своих мулов. Ничего не подозревая, он направился к колодцу.
«Кто бы ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмелившийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, помысли о том, что ты делаешь, не то жизнью поплатишься за свою дерзость.
Так это ваш хлам? Нашли где свалить, тут скотину поят, А вон его отсюда!
О, несравненная Дульсинея! Помогите мне отомстить за оскорбление, нанесенное порабощенному вами доблестному сердцу.
Погонщик расшвыривал доспехи новоиспеченного рыцаря и в ус себе не дул. А между тем лучше было бы, если бы он дул, ибо Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал без чувств. На шум сбежались все постояльцы.
О, царица красоты! Оплот моей души и моего сердца! Наступил час, когда твое величие должно обратить взоры на преданного тебе рыцаря, на которого надвигается жестокая опасность!
Глядите! Он ранил нашего Хуана!
Эй, да с ним надо по-простому! Гоните его оттуда!
А ну-ка! Я вот сейчас тебя угощу!
Не трогайте его! Разве вы не видите, что это сумасшедший? С него взятки гладкие!
О, гнусная чернь! Я презираю вас! Швыряйте камни, подходите! Подступайте, нападайте! Сейчас вы получите награду за вашу наглость и безрассудство!
В восклицаниях Дон Кихота было столько грозной отваги и ярости, что на его недругов напал необоримый страх. Отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, убеждавшего их, что перед ними безумный, погонщики, наконец, прекратили драку и удалились. А Дон Кихот все так же величественно и невозмутимо принялся охранять свои доспехи. Перепуганный хозяин, не будь дурак, поспешил положить конец выходкам беспокойного гостя. Ранним утром наскоро совершил над ним этот треклятый обряд посвящения, славно огрев нашего идальга по спине его же мечом, и отпустил с миром. Едва Дон Кихот, ликующий и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, отъехал от постоялого двора, как вдруг из чащи леса до него донеслись непонятные звуки и голоса.
Смотри в оба! Говорил тебе, в оба смотри! А язык держи за зубами!
Больше не буду, сеньор! Христом Богом клянусь, не буду! Обещаю вам глаз не спускать со стада! Ой!
Хвала небесам за эту милость, какую они мне явили! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный, не нуждающийся в моей помощи!
Въехав в лес, Дон Кихот увидел, что дюжий сельчанин нещадно стегал ремнем привязанного к дубу мальчугана лет 12.
Наперед не станешь ворон ловить.
Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить? Садитесь на коня, возьмите копье, и я докажу вам всю низость вашего поступка.
Сеньор, я наказываю своего слугу, который пасет отару моих овец. Из-за этого ротозея я каждый день не досчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство. А он говорит, что я возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалования. Но он врет.
Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? Клянусь, что сию минуту вот этим самым копьем я проткну вас насквозь.
Ну, сеньор, выслушайте меня.
Без всяких разговоров уплатить ему. Отвяжите его.
Конечно, конечно.
Живо!
Конечно. Вот, пожалуйста.
Скажи, мальчуган, сколько должен тебе этот скупец и негодяй?
По 7 реалов за 9 месяцев.
Раскошеливайтесь немедленно, если вам дорога жизнь.
Повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том, что у меня при себе нет денег.
Но...
Пускай Андрес отправится со мной в деревню, и я заплачу ему все до последнего реала.
Поклянитесь рыцарским орденом, которому вы принадлежите, и я отпущу вас.
Да подумайте, ваша милость, что вы говорите? Мой хозяин вовсе не рыцарь, ведь это Хуан Альдуда, богач из деревни Кентанар.
Но это не важно. И Альдуда могут быть рыцарями. Каждый из нас сын своих дел.
Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что я уплачу Андресу все. С радостью уплачу.
Можно и без радости. Уплатите лишь ту сумму, которую вы задолжали. Это все, что от вас требуется. И знаете, вы получили этот приказ от доблестного Дон Кихота Ламанческого, заступника обиженных и угнетенных. Прощайте.
Ну вот, теперь, когда твой заступник скрылся из наших глаз, подойди-ка, сынок мой Андрес, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг.
Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит повеление этого доброго рыцаря.
Исполню, исполню. Я даже увеличу свой платеж.
Ай! Ой, я больно!
Он схватил мальчугана за руку, снова привязал его к дубу и отстегал до полусмерти.
Вот. А теперь ступай! Кищи своего благодетеля!
Дон Кихот был в восторге от счастливого начала рыцарских подвигов.
О, прекрасная Дульсинея Тобольская! Тебе даровано судьбою повелевать, словно покорным рабом, отважным Дон Кихотом Ламанческим. Только вчера он вступил в рыцарский орден, а сегодня уже вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока.
Тут Дон Кихот заметил на дороге приближавшуюся к нему большую кавалькаду. Как выяснилось позднее, это были купцы из Толедо. Их было 6 да 5 верховых слуг. Дон Кихот поплотнее уселся в седле, сжал в руке копье, прикрыл грудь щитом и застыл в воинственной позе.
Все, сколько вас не есть, не с места. Ни шагу дальше, пока не признаете, что на свете нет дамы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобоская.
Как вам это понравится?
Веселый забавник.
Скорее всего, сумасшедший. Поглядите на его диковинный наряд.
Да.
Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто это добрый сеньор, о которой вы говорите. Покажите ее нам, и мы охотно исполним ваши требования.
Нет никакой заслуги в том, чтобы признать справедливость моих слов, увидя ее воочию. Я требую от вас, чтобы вы, и не видав ее, признали эту истину, иначе я вызываю вас на бой.
Сеньор рыцарь, я умоляю вашу милость, покажите нам тогда портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз. В угоду вам мы признаем ее высшим совершенством.
Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое наносите божественной красоте моей Дульсинеи!
Дон Кихот в бешенстве вонзил шпоры в Росинантовы бока. И тот помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Дерзкому купцу пришлось бы очень плохо, если бы на его счастье Росинант не споткнулся о камень. Лихой скакун упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону. Тщетно пытался он подняться на ноги. Ему мешали копье, щит, шпоры, шлем.
Не бегите, трусы, негодяи, погодите. Не моя вина, что я на земле. В этом виноват мой конь.
А вот я посчитаю сейчас твои ребра, старый невежа. Тогда ты узнаешь, как нападать на мирных путников.
Один из купцов выхватил у Дон Кихота копье и принялся так колотить им нашего рыцаря, что измолол его, как мешок зерна. Наконец он устал и оставил несчастного в покое. Купцы поехали дальше, а бедный Идальго лежал в пыли на дороге, не в силах пошевельнуть даже пальцем. Так могло продолжаться долго, но судьба протянула незадачливому рыцарю руку помощи.
Сеньор Кихана, да неужто это вы?
Над Дон Кихотом склонился возвращающийся с мельницы односельчанин нашего Идальго.
Кто же это вас так отделал?
О, прекрасная сеньора, я страдаю от любви, и не видел я награды за страдания мои.
Да полно, сеньор Кихана, какая же я сеньора? Я Фернандо Алонсо, ваш сосед-мельник. Неужели не узнаете?
Благороднейший Нарваес, нынче 22 мне года, и прекрасная Харифа 22 года правит в этом сердце, как царица.
Горе мне с вами, ваша милость, никакой я не Нарваес, Фернандо я. Дайте я подсажу вас на моего осла. А оружие-то на лошади вашей довезем. Что же случилось с вами?
Дон Родриго, вы напали в миг, когда слагал я строфы. То, что мнил я гимном счастья, оказалось песню скорби.
Слушая эту галиматью, мельник решил, что сосед Идальго определенно спятил, а потому решил прибавить шагу, чтоб поскорее доставить Дон Кихота в родную деревню. На следующее утро во дворе дома новоиспеченного рыцаря пылал огромный костер.
Вот ваше преподобие, тяжеленная какая, вся позолоченная.
Покажите-ка. Ага. Приключения Амадиса Гальского. Отправьте ее вслед за подвигами Эспландина.
Вот, вот. История великого полководца Гонсало Кордовского. В семи частях.
Все семь в огонь. Что за фолиант вы держите, мастер Николас?
Зерцало. Зерцало рыцарство, ваше преподобие, в добротном переплете с иллюстрациями.
Нет ему помилования туда же.
Священник, цирюльник, экономка и племянница придавали всеочищающему огню виновника всех несчастий зловредные книги нашего Идальго. Сам же искалеченный Дон Кихот недвижно лежал у себя в постели.
Покуда жестокое пламя трещит, о рыцаре, к вам эта речь. Как часто забыв про спасительный щит, вы помните только про меч, вы помните только про меч.
Он просит в руке, чтобы с местом узнать, торопится он, чтобы не опоздать. Минута четыре на смену, удачи победы успеха. Минута четыре на смену.
Есть руки, которым неправда с руки, кто сможет дела их пресечь? Вперед продолжение честной руки, карающий рыцарский меч, карающий рыцарский меч.
Он блещет в руке, чтобы ложь опускать, торопится бой, чтобы не опоздать. Бивана, сеньоры, на спину, удачи победы.
Вам, сеньоры, в доспехах.
Одного только не могу взять в толк, ваша милость. Кто велит вам лезть в драку?
А
не лучше ли сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью, гляди, как бы самого не обстригли.
Ах, Санчо, отбрось ты свои сомнения и соглашайся. Быть оруженосцем такого доблестного рыцаря, как Дон Кихот Ла-Манческий, это ли не почетно?
Ну, так-то оно так, сеньор. Ну, вы уж принялись гвоздить, как молотком по брусьям бочки. А развязанному бычку легче облизываться. Дайте подумать.
Ну, думай на здоровье, думай. Однако советую особенно не мешкать, ибо вполне может случиться, что я в мгновение ока завоюю какой-нибудь остров и сделаю тебя губернатором.
Вопреки ожиданиям домашних, Дон Кихот остался верен своим сумасбродным планам и спустя 2 недели после возвращения вступил в секретные переговоры с одним своим земляком по имени Санчо Панса. Это был бедный хлебопашец, человек добропорядочный, однако же мозги у него были сильно набекрень.
Так и быть, я согласен. Поступаю к вам, оруженосец. Как говорится, подарили тебе коровку, беги скорее за веревкой. Но уж вы смотрите, сеньор, не забудьте насчет острова.
Друг мой, Санчо, легко может случиться, что не пройдет и недели, как я покорю несколько королевств. И какое из них тебе полюбится, тем я тебя и пожалую.
Значит, выходит так, что если я каким-нибудь чудом стану королем, то Тереза Панса, моя благоверная, станет королевой, а детки мои инфантами.
Кто же в этом сомневается, Саня?
Дитя, как сказать, я первый? Потому что если бы короны сыпались на землю словно град, то и тогда, думается, мне ни одна из них не пришлась бы по мерке Терезы Панса. Уверяю вас, сеньор, королева из нее ни почем не выйдет. Графиня, это еще так-сяк. Да и то бабушка надвое сказала.
Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на меня. Не роняй достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись.
Ни за что не помирюсь, ваша милость.
И однажды ночью, тайком от всех, они покинули свою деревню и ринулись навстречу приключениям. Дон Кихот в починенном шлеме со щитом и порядочной суммой в кармане торжественно восседал на Росинанте, Санчо Панса с набитой припасами дорожной сумкой трусил сзади на своем осле. Когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Вскоре Глазам их открылось не то 30, не то 40 ветряных мельниц, стоявших среди поля.
Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса, вот там виднеется скопище свирепых великанов. Я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого.
Где вы видите великанов?
Да вот они, перед тобой. Обрати внимание на их огромные руки.
Помилуйте, сеньор, это никакие не великаны. Это ветряные мельницы. А то, что вы называете руками, вовсе не руки, а крылья, которые вертятся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.
Сразу видно, что ты еще не опытен в рыцарских приключениях. Отойди в сторону, Санчо. Это будет жестокая схватка. Стойте! Презренные создания, вас много, а против вас только один рыцарь.
В это время подул ветерок, и Дон Кихот заметил, что огромные крылья мельниц начинают кружиться.
Машите! Машите руками! Будь у вас их еще больше, чем у гиганта Бриарея, вам все равно не избежать возмездия!
Заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, Дон Кихот вонзил копье в крыло ближайшей мельницы. Но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что оно, подхватив и коня, и всадника, подняло их в воздух, а затем, переломив копье, швырнуло прочь.
Ах ты, Господи! Не говорил я, Вашей милости, что это всего-навсего ветряные мельницы. Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.
Молчи, друг Санчо. Я уверен, что это новые проделки волшебника Фрестона, который похитил у меня мою библиотеку. Он же превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы. Но не тревожься. Рано или поздно я разрушу его злые чары.
Это уж как Бог даст.
Санчо Панса помог встать Дон Кихоту и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив.
Больше всего меня печалит утрата копья, но я отломлю от первого же дуба, который нам встретится, увесистый сук, и совершу с ним великие деяния.
Я верю всему, что говорит Ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете на бок. Верно от того, что здорово ушиблись?
Твоя правда. Ой! Если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вываливались все внутренности.
У вас кровь течет из уха?
Да.
В сумке у меня есть немножко белой мази.
В этом не было бы никакой необходимости, если бы я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фербраса. Одной капли его было бы достаточно, чтобы исцелить любую рану.
Что это за бальзам?
Состав, и я его помню очень хорошо. Вот, погоди. В первом же селении приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталось в седле. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров.
Коли так, то я отказываюсь от управления островом. И в награду за мою усердную службу прошу одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. А я уж сумею на ней неплохо заработать.
Друг мой, я тебя еще и не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне бы хотелось.
Да, заодно и перекусить настала пора. Как говорится, кто поел всласть, тому и смерть не напасть.
Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумку со съестными припасами и принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось. Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. И вот тут рок, или, вернее, дьявол, сыграл с нашими друзьями злую шутку. На этом же лугу, чуть в стороне, паслись лошади погонщиков из Ингуэса. Росинант был смирное и отнюдь неветреное существо, но как он все же был живой конь, хотя и казался деревянным, то, увидя молодых кобылиц, игривый рысцой поспешил к ним навстречу. Однако ингуэские красавицы обошлись с ним очень неприветливо. Они принялись кусать и легать беднягу. На шум прибежали погонщики. Увидев чужака в своем табуне, они тяжелыми дубинами отколотили несчастного Росинанта и погнали его вон. Смириться с избиением своего боевого коня Дон Кихот не мог.
«Сразу видно, что это не рыцари, а низкие жалкие людишки. Санчо, ты смело можешь мне помочь отомстить им за Росинанта».
«Какая тут к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора?»
«Я один стою сотни!»
И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэсцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранил одного из погонщиков. На минуту янгуэсцы растерялись. Но тут же взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. И весьма скоро Санчо растянулся на траве, а Дон Кихот рухнул к ногам Росинанта. Картина являла собой наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Санчо Панса, скрюченный наподобие турецкого лука, с мучениями положил Дон Кихота поперек седла и, взяв под уздцы обоих животных, поплелся по направлению к большой дороге. Таким караваном они и прибыли на постоялый двор.
Что стряслось с этим господином?
Да ничего особенного. Он упал со скалы и слегка повредил бока.
Как же зовут этого кабальера?
О, Дон Кихот Ломанческий. Он странствующий рыцарь.
Что это такое?
Да вы что, только вчера родились? Странствующий рыцарь — это, знаете ли, хозяин. Такая штука. Только сейчас его избили, не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор 2, а то и 3 короны.
Сердобольная жена трактирщика вместе со своей молоденькой дочерью и служанкой по имени Мариторнес, рослой девицей с кривым глазом и плоским затылком, облепили Дон Кихота с головы до ног пластырями и соорудили ему прескверное жесткое ложе на чердаке. Здесь же на попонах ночевал еще некий погонщик мулов из Эревага. Санчо расположился рядом со своим господином и тотчас уснул, а Дон Кихот мучился от боли и лежал с открытыми, как у зайца, глазами, бесцельно вглядываясь в темноту. Весь дом погрузился в тишину. Эта глубокая тишина внушала нашему Идальгу одну из самых странных мыслей, какую только можно вообразить. Ему представилось, что он попал в какой-то великолепный замок, и что дочь хозяина, плененная его благородной внешностью, влюбилась в него и обещала прийти сегодня ночью к нему на свидание.
«Нет, нет, нет! Никакие искушения не могут заставить меня изменить даме моего сердца Дульсинеи Тобоской».
О, черт! Нашел, где ведро бросить.
В этот миг на чердаке появилась кривоглазая служанка Мариторнес, которая точно шла на свидание. Правда, к погонщику мулов. В темноте девица наткнулась на кровать Дон Кихота, и наш благородный рыцарь успел схватить ее за руку.
О, как я желал бы прекрасной знатной сеньоры достойно отплатить за эту высокую милость, которую дарует мне это одно лишь созерцание вашей небесной красоты. По роковой судьбе было угодно уже давно поразить мое сердце любовью к другой прекрасной повелительнице.
Мучимый ревностью, погонщик мулов встал со своих попон и подошел к постели Дон Кихота. Тут он разглядел, что Дон Кихот держит вырывающуюся Мариторнес за руку и тихо говорит ей что-то. Недолго думая, взбешенный погонщик размахнулся и хватил по зубам красноречивого рыцаря. Найдя, что этого мало, погонщик вскочил на постель Дон Кихота и начал топтать его ногами. Убогая кровать не выдержала новой тяжести и рухнула. Мариторнес испугалась, бросилась в сторону и упала на постель мирно спавшего Санчо. Спросонья Санчо вообразил, что его душит домовой, и пустил в ход кулаки. Долговязая служанка сама не осталась в долгу. Смута, путаница и бестолочь достигли своего предела. Дон Кихот вопил, погонщик орал, Мариторнес выла, Санчо дубасил словом. Чердак стонал, метался, раздавал зуботычины, пинал ногами, бил тревогу. Обеспокоенный хозяин кинулся на шум.
Кто тут? Что происходит? Черт побери!
Битва прекратилась в одно мгновение. Погонщик юркнул на свои попоны, Мариторнес скрылась в клетушке, Дон Кихот распростерся на полу, Санчо замер. Пораженный внезапной тишиной, хозяин в недоумении спустился к себе.
Санчо! Санчо!
Ага.
О, друг мой, ага. Ты спишь?
Ага. Как же? Заснешь тут, прах меня возьми. Кажется, все черти на меня насели в эту ночь.
У тебя есть все основания думать так. Потому что или я ничего не понимаю, или это очарованный замок. Все происшедшее наводит меня на мысль, что сокровище красоты знатной сеньоры, только что посетившей меня, охраняет какой-нибудь заколдованный мавр.
А меня 400 мавров отколотили, да так, что после этого дубины ингуэзских погонщиков показались мне пирожками и пряниками.
Ну, не кручись, друг мой. Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с тобой выздоровеем в мгновение ока. Сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного прованского масла, вина,
соли.
Превозмогая боль...
И розмарину!
Санчо поднялся со своего ложа и отправился к хозяину. Тот наделил просителя всем, что ему требовалось, и вскоре Дон Кихот изготовил чудодейственный бальзам, смешав все снадобья и творя над ним крестные знамения. Дон Кихот пожелал сейчас же испытать на себе целебные свойства драгоценного бальзама. Он хлебнул изрядную порцию, и его тут же начал рвать. От истомы и от натуги у него выступила испарина. С трудом забрался он на свое ложе и, укрывшись головой, проспал более 3 часов, а когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную легкость.
Ваша милость, да вы совсем здоровы! Это ж настоящее чудо! Дайте мне этого волшебного бальзама, дайте.
Разумеется, мой друг Санчо, разумеется. Вот, возьми. Вот, теперь нам не страшны никакие побоища. Вот, благодаря этому... Снадобью. Друг. Друг. Санчо.
Кто-то режет мой живот на части. Пришел мой последний час. Будьте оно проклято, этого чертова зелья.
Я полагаю, Санчо, что беда постигла тебя от того, что ты не настоящий рыцарь. Ибо я думаю, этот бальзам приносит пользу только рыцарям.
Ну, если ваша милость знали это, так зачем же пропади я со всей моей родней? Вы не сказали мне об этом прежде.
Друг мой.
В эту минуту напиток оказал, наконец, свое действие. Санчо выворачивало наизнанку. Мучения его длились около 2 часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. Как только забрезжило утро, Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений, ибо каждый час бездействия был для него невыносим. Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и забраться на седло. У ворот постоялого двора Дон Кихот увидел хозяина.
«Велики и многочисленны милости, оказанные мне в вашем замке, владетельный сеньор. Я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. Мое назначение — помогать слабым, заступаться за угнетаемых и карать злодеев. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите?»
«Сеньор! При случае я и сам сумею расправиться со своими обидчиками. А вот я хотел бы только, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег и за ужин».
«Так это не замок, а постоялый двор?»
«Да, и притом пользуешься доброй славой».
«Ну, по древнему обычаю странствующим рыцарям всюду обязаны оказывать лучший прием, не требуя платы».
«В этих вещах я мало смыслю. Заплатите мне, что следует, а до рыцарских правил мне нет никакого дела».
«Вы грубиян и невежа».
«Так. Что ж, пусть хозяин ускакал, но слугу его мы попридержим».
«Оруженосец странствующего рыцаря обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин».
«Ах так! Да. Добро же! Эй!
Что? Энарио!
Что?
Хуан!
Зачем?
Мариторнес!
Это
все ко мне! О. Да, захватите с собой одеяло! Что? Быстрее, быстрее! Что? Сейчас мы с тобой разделаемся по своему уставу.
Беднягу Санчо Панса бесцеремонно стащили с седла, уложили на растянутое одеяло и принялись подбрасывать в воздух.
Что вы делаете? Да что я вам мешок с овцом?
Крики страдальца были пронзительные и жалобные.
Ой, грехи мои тяжкие! Отпустите ради святых!
Но шутники не обращали никакого внимания на порхавшего в воздухе оруженосца.
Ой, душа у меня длитит небо!
Вдоволь позабавившись, хозяин отпустил Санчо со двора на все четыре стороны, оставив у себя его дорожную сумку. Оруженосец не мог поверить, что вырвался с этого треклятого постоялого двора. Он не чаял поскорее догнать своего хозяина, благо тот снова здоров, бодр и преисполнен решимости. Каково же было изумление Санчо Панса, когда он увидел Дон Кихота, валявшегося у дороги с синяком под глазом и разбитой челюстью.
«Санчо, друг мой, это все подлые козни волшебника, моего коварного врага. Это он превратил храбрых воинов в стад баранов».
«Каких еще баранов?»
«Только что вот на этом поле развернулась невиданная битва между двумя враждующими армиями. Во главе одной из них стоял благородный король Пентаполин, а другой предводительствовал презренный злодей Алиф Фанфарон. Я вовремя пришел на выручку войскам короля». И один переколол своим мечом сотню врагов.
То бишь баранов.
Увы, Санчо, увы. В тот миг, когда победа была близка, коварный волшебник, завидуя моей славе, превратил оба войска в стадо баранов, да.
И пастухи, обозленные тем, что вы покалечили их овец, отдубасили вас? Дела. Вот уж точно говорят. Было бы корыто, а свиньи найдутся. Ну зачем вам понадобились бараны?
Мой бедный Санчо, как мало сведущ ты в рыцарских делах.
Хотя бы и так. Знаю только одно. С того дня, как мы сделались странствующими рыцарями, мы не одержали ни одной победы. А ваша милость потеряла полуха и полшлема. Воистину вы рыцарь печального образа.
Как ты сказал, Санчо? Какой мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа. Отныне я принимаю это имя. При первой же возможности прикажу изобразить на своем щите мой шлем и начертать девиз. После тьмы надеюсь на свет.
Акт второй. Хвала бесконечной дороги.
Ты должен знать, друг Санчо, что небу было угодно произвести меня на свет в железный век, чтобы я воскресил век золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги.
Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало мне на долю.
Великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь это была шутка.
Это, я сам шутник. Оставил родную деревню, жену и детей, чтобы служить вашей милости, надеясь на этом деле не потерять и выиграть. Но, как говорится, жадность рвет мешок. Я потерял уже всякую надежду на какую-нибудь прибыль от наших странствий.
Милости и награды, обещанные мною, придут в свое время. Но что это? Погляди-ка внимательнее вперед, Санчо.
Дон Кихот и Санчо томились от полуденного зноя, когда на дороге, по которой они ехали, увидели двигавшихся им навстречу человек 12, прикованных к одной длинной цепи, словно бусы в четках. Партию эту сопровождали 4 конвойных.
Сделайте милость, господин комиссар, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи.
Это каторжники, которых мы припровождаем на королевские галеры.
Как? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию? Мне хотелось бы знать, какая беда стряслась с каждым из них.
Если уж вам так интересно, сеньор, подойдите к ним и спросите.
Вот вы, юный друг, за какие грехи попали сюда?
Во всем виновата любовь.
Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы грести на них.
Ваша милость не про ту любовь говорит. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к груди, что правосудие, поймав меня с нею, дало мне 3 года галер.
А за что вас постигло наказание?
Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой.
Как так? Ничего не понимаю.
Сеньор, на языке этих нечестивцев быть канарейкой — это значит запеть, то есть признаться на пытке в своем преступлении. Он занимался конокрадством.
А вы? Вы тоже покусились на чужую собственность?
Нет. Я отправляюсь на 5 лет к сеньорам галерам из-за того, что у меня не было 10 дукатов.
Да я с величайшей охотой дам 20, чтобы только выручить вас из беды.
Слишком поздно, сеньор. Будь у меня они раньше, я бы подмазал ими стряпчего, да освежил мозги защитника и теперь разгуливал бы на свободе.
Господин комиссар, а почему этот человек закован в особо тяжкие цепи?
А потому что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. Это знаменитый разбойник Хинес де Пасамонте.
Сеньор рыцарь, или кто вы там? Если собираетесь что-нибудь дать нам, так давайте поскорее отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах.
Друг мой Хинес, и вы, дорогие братья, я ясно понял. Хотя вы наказаны согласно законам и по суду, но на галеры вы идете недобровольно, вас гонят насильно. А мой долг — искоренять насилие. Я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого природа сделала свободными. Поэтому, господин комиссар, смиренно прошу вас снять цепи с этих несчастных и отпустить с миром.
Что за дурацкая шутка? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, сеньор забавник. Да не ищите у кота 5-й ноги.
Если вы негодяй...
не намерены исполнить мою просьбу, по доброй воле я при помощи копья и меча заставлю вас сделать это!
Не помня себя от гнева, Дон Кихот стремительно набросился на комиссара, и тот, выбитый из седла неожиданным ударом, свалился на землю. Ошеломленные конвойные схватились за шпаги и пики. Нашему рыцарю, наверное, пришлось бы очень плохо, если бы каторжники не воспользовались суматохой и не порвали сковывавшую их цепь. Тем временем Санчо помог сбросить кандалы Хинесу де Басамонте, который тотчас выхватил одного из конвойных мушкет, и вскоре на поле боя не осталось ни одного врага. Конвой дал тягу.
Я бесконечно рад, сеньоры, вашей свободе. И в знак признания моих услуг я потребую от вас только одного. Вы должны возложить себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, и немедленно отправиться в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей и скажете ей, что Дон Кихот Ла-Манческий, рыцарь печального образа, шлет ей привет.
Сеньор-спаситель! Нам никак нельзя расхаживать гурьбой по дорогам. Напротив, мы должны поскорее разойтись в разные стороны и так запрятаться, чтобы нас не нашла вездесущая Санта-Эрмандат. Ибо это святое братство, конечно, бросит сейчас своих стражников в погоню за нами. Так что просить нас волочить цепь какой-то сеньоре в Табоса — это все равно, что на вязи искать грушу.
В таком случае, Хинес де Пасамонте, вы отправитесь туда один и сами потащите на себе цепь, Дон Мерзавец.
Но это другой разговор. Позвольте только задержаться на минутку.
Хинес дал знак своим товарищам, и на рыцаря вдруг посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться от них щитом. В конце концов, несколько булыжников угодило ему в грудь и плечо. Когда спрятавшийся на время потасовки за спину своего осла Санчо подбежал к Дон Кихоту, тот уже лежал на земле, а подле хозяина растянулся его конь, обычный конец росинантовой удали и своевольства. Что же касается каторжников, то их и след простыл. Непредвиденный финал, не правда ли?
Чужой огонь не суй дрова, получишь бранные слова в ответ, сеньоры. Поможет ближнему рука, рука сваляет дурака, вот так, сеньоры. Порою сердце даст совет, отдай голодному обед, отдашь, сеньоры. Потом жуешь свои усы, а кто-то хлеб, а кто-то сыт. Вот так, сеньоры.
Не от великого ума у добряка пуста сумма, мои сеньоры. Напьются умные, а не те, что носят воду в решетке. Вот так, сеньоры. Всегда расчет гулял шелка, а сердце ходит дурака.
Но кто-то должен предпочесть рассудку, доброту и честь. Вот так, сеньоры.
Как хорошо, ваша милость, что вы последовали моему совету. В
этих ущельях нас не отыщет ни одна душа. А останься мы на дороге, не миновать бы нам встречи со стражниками Сан-Термандат. Упекли бы в тюрьму, и никакие рыцарские доблести не помогли бы. Шутка ли освободить государственных преступников?
А я удалился сюда не из-за страха перед встречей с Сан-Термандат, а потому что снизошел к твоим мольбам.
И не жалейте об этом. Пошевелив мозгами, я пришел к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук. А то, как говорится, из-за грешников частенько страдают и праведники.
Горемыка Росинант не создан был со своей врожденной неповоротливостью для передвижения по горным кручам, и потому по собственной воле остановился в одном из ущелий у пробкового дуба. На горы Сьерра-Морены опустилась густая южная ночь. Утомленные нелегкими испытаниями, наши искатели приключений, закусив куском черствого хлеба с сыром, уснули мертвым сном. Казалось, все напасти остались позади. Однако ж взошедшая заря обрадовала землю, но принесла новую печаль Санчо.
О, возлюбленный сын моего сердца, рожденный в собственном моем доме, радость детей моих, зависть моих соседей, услада жены моей.
Что с тобою, Санчо? Отчего ты так стенаешь?
Пропал мой серый, исчез помощник в трудах моих. А. Как я теперь буду жить без него?
Но злые силы преследуют нас, Санчо. Ну, утешься, утешься. Я подарю тебе 3 ослят из своей конюшни.
Ах, дитятка мое милое, друг мой, неразлучный.
Бедный Санчо не мог, конечно, знать, что самый отчаянный из освобожденных Дон Кихотом каторжников Хинес де Пасамонте тоже бежал в горы Сьерра-Морены. Ночью он натолкнулся на спящих друзей и задумал недоброе дело. Росинант, будучи совершенно непригодной добычей, не привлек внимания Хинеса, а вот ослик Санчо очень ему приглянулся. Неутешный Санчо все никак не мог прийти в себя, а Дон Кихот, посмотрев вокруг, возликовал. Ему казалось, что места, где они оказались, созданы для самых чудесных приключений.
Погляди, Санчо, что это за вещь поддел я своим копьем?
Кожаная сумка какая-то, ваша милость. Истлела наполовину. Рубашки. Книжка для записей.
Ба! Да тут еще изрядная кучка золотых монет. Возблагодарим небеса, пославшие нам такую находку.
Знай, Санчо, что в этих диких и пустынных местах меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя.
А подвиг этот очень опасен.
А кто знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
Что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этом ущелье?
Я последую примеру славного рыцаря Амадиса Гальского.
Я буду вести себя так, словно я впал в отчаяние и лишился разума из-за жестокости моей дамы. Я отправлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа.
Что же вы собираетесь делать?
Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросать доспехи и буду биться головой о скалы.
Ради Господа, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. А коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, я бы на вашем месте бился лбом о воду или другие предметы вроде ваты, а остальное предоставьте мне. Я доложу сеньоре Дульсинее, что вы бились о скалу тверже самого алмаза.
Санчо, друг, закон рыцарства, Санчо, запрещает нам лгать, хотя бы для спасения своей жизни. В Табосса ты поедешь на моем Росинанте. Сейчас я напишу письмо.
Не забудьте еще приказать вашей экономке, чтобы она выдала 3 ослят, обещанных мне вами.
Не беспокойся, не забуду. На чем же мне написать? У нас нет бумаги.
А та записная книжка, что мы нашли в сумке?
О, счастливая мысль.
Дон Кихот взял записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать. Наконец он закончил.
Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
Читайте, ваша милость. Только память у меня такая дырявая, что я частенько даже свое имя забываю.
Запоминай же, друг мой. Высокая и властительный сеньор. Рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Табосская. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного.
Да?
А записочка насчет 3 ослят?
Есть, есть. Ну, а теперь ты должен взглянуть хотя бы на некоторые мои безумства.
Поспешно раздевшись до рубашки, наш рыцарь без долгих предисловий 3 раза подпрыгнул, а потом 2 раза перекувырнулся в воздухе, вниз головой и вверх пятками.
Ради бога, ваша милость, не заставляйте меня глядеть на ваши проделки, я непременно разревусь.
Напуганный Санчо поспешно вскочил на Росинанта и дернул поводья. Выбравшись из горных ущелий на проезжую дорогу, Санчо двинулся в сторону Табосса и неожиданно очутился у того самого постоялого двора, где еще недавно его подбрасывали на одеяле.
Скажите-ка, ваше преподобие, уж не Санчо Панса ли это?
Он самый и есть, мастер Николас, и сидит на лошади нашего Идальго.
Стоявшим у ворот постоялого двора 2 мужчинам нетрудно было узнать Санчо, ибо это были знакомые нам священник Перо Перес и цирюльник Николас.
Друг Санчо, а где ваш господин?
Ваше преподобие!
Мастер Николас, лопни мои глаза. Удивительная встреча. Сеньор Дон Кихот остался в горах, а я везу письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, в которую мой господин влюбился по самые уши.
Так, так. А что же это за письмо, Санчо?
Да вот оно, ваш преподобие. Вот, вот тут у меня в кармане. Вот, вот, вот в этом... Не, вот в этом, наверное. О, 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 ой, я несчастный глупец, каких свет не видал, ну, рак и деревенщина. В одну минуту потерял 3 ослят.
Вы... Что вы такое говорите? Каких ослят? Каких?
Ну, я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его экономка должна была мне выдать 3 ослят, ведь у меня увели моего серого, да.
Не горюйте, Санчо, не горюйте. Как только мы разыщем вашего господина, я уговорю его дать новое распоряжение. А как быть с письмом?
Да, тут нет беды. Я знаю его почти на память.
Ну, так скажите его нам.
Ну, значит так.
Как?
Ну, это...
Ну, что же это? И перестаньте грызть ногти.
Мы ждем.
Черти меня побери. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело у меня из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
Вы что-то путаете, Санчо. Должно быть, в письме стояло владетельное или властительное.
Да, так оно и есть. А дальше, помнится, говорилось, значит, драный и бессонный. Целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица. И еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Одним словом, много всего было подпущено. Окончалось так. Ваш погроб — рыцарь печального образа.
Затем Санчо подробно рассказал землякам о всех деяниях своего хозяина. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи Тобоской его хозяин пустится в новые странствия, сделается императором, а ему Санчо пожалует графский титул и остров. Все это он поведал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что священник и цирюльник подумали, каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума.
Да, да. Ну, а теперь, Санчо, нам нужно принять меры, чтобы поскорее освободить вашего господина от бесполезного покаяния. Зайдем на постоялый двор и подумаем, как это сделать.
Я уж лучше подожду у ворот. У меня нет охоты заглядывать в эту гостиницу.
Ну, хорошо. Ждите нас здесь.
Знаете ли, мастер Николас, мне пришла в голову мысль, во вкусе нашего Идальга.
Да?
Я надумал переодеться странствующей принцессой, а вы изобразите моего оруженосца.
И в таком виде мы с вами отправимся в город Дон Кихоту.
Совершенно верно. Оскорбленная принцесса обратится к нашему рыцарю за покровительством и попросит его последовать за ней, чтобы отомстить за обиду, нанесенную злым волшебником.
Ага. Убежден, что Дон Кихот попадется на эту удочку, и мы доставим его домой.
Тогда за дело. Хозяйка!
К вашим услугам, сеньор.
Не дадите ли вы нам на время какую-нибудь юбку и головную повязку?
Для чего вам эти наряды, ваше преподобие?
Видите ли, наш односельчанин возомнил себя странствующим рыцарем и скрывается сейчас в горном ущелье.
Да уж не тот ли это сумасшедший, который приготовлял у нас волшебный бальзам.
Бальзам?
Он набезобразничал тут и отказался платить. С ним еще толстячок такой на осле был. Муж рассердился, и чтобы проучить, покувыркал его на одеяле. Вот смех-то был.
Теперь вы понимаете, ваше преподобие, почему Санчо не захотел зайти с нами сюда?
Да. Так вот, хозяюшка, мы решили обманом выманить нашего земляка из гор, а для этого одному из нас нужно переодеться женщиной.
А что вы скажете, если я найду вам помощницу? Никаких тогда переодеваний не понадобится. У нас проездом остановилась одна молодая дама, большая любительница разных приключений. Она наверняка согласится участвовать в вашей затее.
Лучшего трудно представить.
Сейчас я познакомлю вас с ней. Синьора Доротея! Синьора Доротея!
Вскоре священник и цирюльник вышли за ворота к дожидавшемуся их Санчо Пансе.
Представляете, земляк, стоило нам только расстаться с вами, как тут же на постоялом дворе мы повстречали молодую и прекрасную сеньору. Она оказалась никто иная, как принцесса великого королевства Микомикон.
Да, да, эта дама ищет вашего господина, чтобы попросить у него заступничество.
Настоящая принцесса? Вот это я понимаю. Если моему господину удастся выручить ее из беды, то он получит полкоролевства. Это уж точно. А тогда и я...
Вы, Санчо, поскорее возвращайтесь к вашему хозяину. Скажите, что вы побывали в Табоса.
Я скажу, что сеньора Дульсинея повелевает ему сию же минуту явиться к ней.
Хорошо, хорошо. Но завтра вы должны указать нам дорогу в ущелье.
Я буду ждать вас у Торецкого поворота.
Ранним утром по следам уехавшего Санчо отправились священник, молодая дама и ее слуга-оруженосец с длинной бурой бородой. Конечно, сеньоры, вы догадались, что это был цирюльник Николас, которому хозяйка постоялого двора одолжила старый бычий хвост, более-менее сошедший за бороду. Но мы оставим до времени эту замечательную процессию и вернемся в ущелье Сьерра-Морены. Прервав прыжки и кувырканья, рыцарь печального образа сидел на вершине скалы.
Помнится мне, что славный рыцарь Амадис Гальский после безумных неистовств сочинял романсы в честь своей возлюбленной. Да последует его примеру и Дон Кихот Ломанческий. О, горные деревья! Нет, о струи ручейка. Нет, пожалуй, лучше будет о кусты. О, кусты, деревья, травы. Да, именно так.
О, кусты, деревья, травы, одеяния гор нагих, ледяных, вершина права, пусть напев у уст моих вторит хор ваш величавый. О, лети по свету весть, в мире нет ее грустнее. Дон Кихот рыдает здесь от тоски по Дульсине. Из Табоса странный став и многотрудный, на несчастье свое пожелал он безрассудный, и тяжду искать ее в этой местности безлюдной. И поэтому путея, как бурдюк, где дырка есть, Дон Кихот рыдает здесь от тоски по Дульсине. Из Табоса.
Ваша милость, сеньор Дон Кихот.
Вот и я.
Санчо, друг мой, ты уже вернулся так скоро.
Росинант меня нес точно на крыльях.
О, это добрый конь. Ну, скажи мне, скажи, как и когда ты увидел Дусинею? Какие чувства отражались у нее на лице, когда она читала мое послание?
Сеньор, письмо-то ваше мне пришлось диктовать одному стряпчему по памяти. Книжку вашу я потерял.
Да нет, Санчо, записную книжку я нашел у себя на следующий день. Я забыл тебе ее отдать.
Надо же, а я-то думал.
Ну, видишь, как хорошо, что ты запомнил мое письмо. Ну, расскажи, расскажи, что делала несравненная Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю.
Не, она на заднем дворе просеивал зерно.
Не понимаю. А, однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора, когда ты ей вручил мое письмо? Покрыла его поцелуями? Возложила на свою голову?
Нет, она сказала мне положить его там на мешок. Сейчас мне некогда.
О, мудрая сеньора! Она хотела прочитать его не спеша, чтобы вполне насладиться им.
Ну, значит так, я ей все рассказал. Ага. Так, мол, и так. Мой хозяин, чтобы угодить вам, забрался в горы. Ага. Ровно дикарь. И голый до пояса кается. Спит на земле. Бороды не чешет. Питается травой. Плачет и клянет судьбу.
Это ты очень неудачно выразился, когда сказал, что я проклинаю судьбу. Напротив, я благословляю ее за то, что она послала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору. И так она все же прочитала мое письмо.
Да нет, она же не умеет ни читать, ни писать. Она сказала, что с нее довольна того, что я ей на словах передал. Потом она приказала мне передать вам, чтобы вы поскорее выбирались из этих дебрей, перестали делать глупости и поспешили в Табосо. Она страхко хочет повидать вашу милость.
И меня томит страстное желание увидеть ее. Но рыцарский долг и жажда славы призывает меня совершить новые подвиги. Во славу несравненной Дульсинеи, жестокой красавицы моей.
Вот уж правильно говорят. Одна дверь захлопнулась, другая открылась. Пожалуй, если бы его преподобие не встретил заморскую принцессу, то так бы и не вытащить отсюда моего хозяина.
Под благовидным предлогом, каким не имеет значения, Санчо покинул Дон Кихота и поспешил на условленное место встречи со священником. Представьте, сеньоры, удивление нашего рыцаря, когда тут, в диком ущелье Сьерра-Морены, вдруг возникла перед ним молодая прекрасная дама в роскошном платье, мантии из дорогой ткани, с жемчужным ожерельем на шее и золотыми браслетами на руках. Дама подбежала к Дон Кихоту и упала к его ногам.
О, храбрый и могучий рыцарь! Есть ли правда, что ваша воинская доблесть не уступает вашей бессмертной славе, вы обязаны помочь обездоленной, которая прибыла из далеких стран, просить у вас исцеления от своей горести.
О, прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите мне поднять вас с земли.
Нет, сеньор, я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства.
Ваша милость, вы смело можете обещать сделать ей одолжение?
Потому что все дело не стоит выеденного яйца. Нужно убить какого-то великанишку, а девица, что об этом вас просит? Благородная принцесса, королева великого королевства Микомикон.
Мне все равно, Санчо, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает моя совесть и закон моего рыцарского ордена.
Встаньте, великолепный сеньор. Я обещаю вам исполнить все, о чем вам будет угодно просить меня.
В таком случае, великодушный рыцарь, я прошу вас немедленно отправиться со мной на мою далекую родину. Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия, пока не отомстите предателю. Пантофиланда свирепоглазому, захватившему мое королевство.
Пантофиланда свирепоглазому. Отныне, сеньора, вы можете отбросить гнетущую вас печаль. Ибо с помощью моего меча вы вскоре вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. И горе изменникам, дерзнувшим оспаривать его у вас. И так скорее за дело. Санчо, мы выступаем в защиту этой несчастной принцессы. Коня!
Рыцарь взобрался на свою тощую клячу, оруженосец с длинной бурой бородой помог своей принцессе сесть на мула, сам залез на осла, и кавалькада двинулась из ущелья. Одному Санчо пришлось плестись пешком, но его утешала мысль, что в ближайшем будущем его господин прикончит свирепоглазого великана. Это ему плевое дело, женится на заморской принцессе, иначе и быть не может, станет королем Микомикона и определенно назначит Санчо правителем какой-нибудь провинции.
А тут уж у меня хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай.
О, зерцало рыцарства! Благородный Дон Кихот Ла-Манчский!
О.
Это прямо чудо, что я встретил вас, добрый мой земляк!
Из придорожных кустов неожиданно появился священник Перо Перес. Дон Кихот был не менее поражен этой встречей.
Сеньор Перес, ваше преподобие, что привело вас в эти места одного, налегке и без слуг?
Я возвращаюсь из Севильи. Слуг отослал вперед. А куда держите путь вы, доблестный рыцарь?
Великодушный Дон Кихот согласился быть моим защитником и направляется со мной в мое королевство Микомикон.
А, это рядом с Великим озером Гирканским.
Да-да.
Гирканским, ваше преподобие.
Туда немногим более 2 лет пути.
2,5.
И дорога, кстати, лежит через нашу деревню.
Через нашу деревню,
да.
Я рад, что какое-то время мы будем вместе.
Солнце клонилось к закату, и до постоялого двора, где путники предполагали заночевать, уже было недалеко, когда Санчо увидел, что навстречу им едет какой-то похожий на цыгана человек верхом на осле.
Неблагодарные твари! Вон он! Вор, неси ее! Отдай мне мое добро и убирайся прочь, мошенник, негодяй!
Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе Санчо, знакомый нам каторжник Хинес де Пасамонте, соскочил с осла и пустился на утек.
Санчо подбежал к своему серому.
«Как тебе жилось, сокровище мое, ослик души моей, мой верный товарищ?»
Он ласкал и целовал своего длинноухого друга, точно человека. Осел же помалкивал. Он принимал поцелуи и ласки хозяина, но в ответ не произносил ни слова. Добравшись до известного нам постоялого двора, усталые путники после щедрого ужина улеглись спать. Но наш неугомонный рыцарь заявил, что он обязан охранять замок, и в полном вооружении выехал на своем Росинанте за ворота постоялого двора.
«О, госпожа моя, Дульсинея Тобоска! Венец красоты, обиталище всех добродетелей. Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты о преданном тебе рыцаре?»
«Ай, тот парень из деревни, ай, из этого ли дома? Ай, чего тот парень хочет? Ай, чего, скажите, ищет?»
Пение доносилось из небольшого чердачного окошка, выходившего на дорогу. Хозяйская дочка и служанка Мариторнес решили подшутить над страдающим рыцарем. Ему была и предназначена эта песенка, которую пела косоглазая служанка.
«Вот же здесь его девица, с голосочком тонким, нежным. Нет другой такой деревни, нет другой и в этом доме. И уже идет навстречу златокудрая девица. Ай, чего тут парень хочет? Ай, чего, скажите, ищет?»
«Сеньор, соблаговолите подъехать сюда!»
Дон Кихот повернул голову и при свете луны, которая все заливала своим сиянием, увидел, что кто-то подзывает его из слухового окошка. А окошко это показалось ему, разумеется, большим окном с золоченой решеткой, какие бывают в богатых замках.
«Вероятно, это красавица, дочь владельца замка, пренебрегая опасностью повредить своей доброй славе, снова добивается от меня взаимности».
«Я жду вас, сеньор!»
«Прекрасная дама! Мне очень жаль, что вы дарите нежным вниманием человека, который не в силах ответить вам так, как того заслуживает ваша любезность и великие достоинства. Но если я могу как-нибудь иначе, а не любовью, отблагодарить вас за вашу благосклонность, требуйте от меня чего угодно».
«Ничего моей госпоже не нужно, сеньор рыцарь».
«А что же нужно вашей госпоже, учтивой дуэне?»
«Она просит только, чтобы вы протянули ей вашу руку. Она убеждена, что от прикосновения этой руки утихнет страсть, побудившая ее с опасностью для чести показаться в этом окошке».
«Примите, сеньор, эту руку, или лучше сказать, этот бич всех злодеев».
Дон Кихот встал обеими ногами на седло Росинанта и, дотянувшись, как он воображал, до решетчатого окна, за которым сидела раненная любовью девица, протянул ей руку. Мариторнес заранее прихватила с собой уздечку от хозяйского мула и теперь, сделав на ней петлю, быстро накинула ее на кисть руки Дон Кихота, а другой конец ремня крепко-накрепко привязала к засову двери.
«Мне кажется, что прекрасная сеньора схватила мою руку железными тисками, а не пожала ее нежными пальцами. Не обращайтесь с ней так сурово. Она не виновата в страданиях, которые причиняет вам моя холодность.
Но никто уже не слушал речей Дон Кихота. Обе девицы, помирая со смеху, дали стрекача. Дон Кихот хотел было забрать свою руку, но не тут-то было.
О, я... По-моему, я привязан. Будь трижды проклята моя опрометчивость. Мне не следовало возвращаться в этот заколдованный замок.
Эй, хозяин! Отворите!
Рыцари! Или кто бы вы там ни были, перестаньте стучать! Неужели вы не понимаете, что ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами?
Какая крепость? О чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы стражники Санта-Эрмандот!
Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
Не знаю, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелете вздор, называя гостиницу замком. Эй, просыпайтесь там-то поживее!
В это время Росинант, почуяв присутствие своих сородичей, сошел с места и направился к прибывшим всадникам. Тут же ноги Дон Кихота разъехались, он соскользнул с седла и повис на уздечке. Дон Кихот вопил так громко, прибывшие стражники проявляли такое нетерпение, что хозяин гостиницы поспешно отпер ворота и в страхе выбежал узнать, откуда несутся эти крики и что за люди так бесцеремонно стучатся в неурочный час. Шум поднял на ноги всех обитателей постоялого двора. Мари Торнес, догадавшись, в чем дело, сбежала на чердак и мигом отвязала уздечку, на которой висел Дон Кихот. Горемычный рыцарь грохнулся о землю. Постояльцы и челядь толпой обступили упавшего, но тот быстро поднялся, сдернул с руки петлю, вскочил на Росинанта, прикрылся щитом и взял копье наперевес.
Всякого! Кто скажет, что я был заколдован за какие-нибудь грехи, я объявляю лжецом и вызываю на поединок.
Дон Луис, а не кажется ли вам, что по всем приметам перед нами тот, кого мы ищем?
О, да как же это я сразу не сообразил. Ну-ка, достань бумагу.
Вот она, ваша милость.
Повиновение Санта-Эрмандат. А кто не верит, что я действую от ее имени, пусть прочтет этот приказ. В нем значится, что я должен задержать этого разбойника с большой дороги, который дерзко освободил государственных преступников.
Вот вы, низкие людишки. Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, помогает несчастным, заступается за обездоленных? О, о, низменные существа! Разве жалкому тупице, подписавшему этот приказ, неизвестно, что странствующие рыцари не подлежат обычному суду, что их закон — меч, что их судебная храбрость, а указы — их собственная
Воля!
Дело могло окончиться печально, если б священнику не удалось убедить командира отряда Санта-Эрмандат, что перед ними сумасшедший, что если даже они арестуют беднягу, то все равно его придется отпустить, как умалишенного. К тому же его преподобие обещал, что во избежание новых выходок рыцаря они, его односельчане, примут самые строгие меры и припроводят домой. Не желая больше беспокоить мнимую принцессу Микомикон, священник и цирюльник решили обойтись собственными силами в своем заговоре. Они наняли телегу, запряженную парой валов, и приказали сколотить клетку из досок таких размеров, чтобы в ней свободно мог поместиться человек. На следующую ночь к спящему Дон Кихоту потихоньку вошли люди в черных масках, внезапно схватили его и связали по рукам и ногам. Когда он в испуге проснулся, то не мог даже пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на таинственных незнакомцев. А те притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и заколотили доски. Потом клетку взвалили на плечи и потащили к телеге.
О, рыцарь печального образа! Не сетуй, что ты попал в плен к призракам, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который толкнуло тебя твое мужество. А ты, о, самый благородный и послушный из всех оруженосцев, неотступно следуй за очарованным рыцарем, ибо вам надлежит до конца пути быть вместе.
Цирюльник Николас в черной маске страшным голосом объявил волю похитителей Дон Кихота, и телега с огромной уродливой клеткой, в которой на охапке соломы сидел человек с удивленными и печальными глазами, скрипя колесами, покатила по дороге.
Много замечательных историй прочел я о странствующих рыцарях, но никогда... Никогда не читал, не видал и не слыхал, чтобы очарованных рыцарей возили на телегах, запряженных ленивыми, неповоротливыми валами. Обычно волшебники их уносят по воздуху на огненной колеснице или летающем драконе, но телега, запряженная валами, это что-то неслыханное. Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по какому они шли в старину. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
Я сам не знаю, что я думаю. Ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Только я уверен, что вон те двое призраков в черных масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник, мастер Николас.
Ты ошибаешься, мой друг. Эти существа представляются тебе нашими друзьями только потому, что волшебники, околдовавшие меня, приняли их образ и подобие. Я твердо убежден, что посадить в клетку живого человека способны только сверхъестественные силы, а никак не люди.
Через 6 дней телега въехала в родную деревню Дон Кихота. На беду дело происходило в воскресенье, и площадь, через которую проследовала клетка с Дон Кихотом, была полна народу. Тут же суетилась и жена Санчо, Тереса.
Ну, расскажите-ка мне, муженек, пошла ли вам впрок ваша служба? Какой подарочек вы привезли мне? Купили ли башмаки своим деткам?
Ни подарка, ни башмаков я не привез. Но зато есть у меня золотые. Да не так уж мало.
Это меня радует. Покажите-ка их скорее.
Дома, дома, женушка. А пока скажу только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова.
Ой, дай-то Бог, муженек. Остров, как нам пригодится?
Ну...
Только я не пойму, о чем это ты толкуешь?
Осла медом не кормят, поймешь в свое время. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем странствующего рыцаря. Правда, чаще попадаются приключения не такие, какие хотелось бы. Однако вместе с тем, да чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, останавливаться на постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег.
Акт третий. Давайте смеяться, сеньоры.
Прошел целый месяц со дня печального возвращения Дон Кихота в родную деревню. Экономка и племянница денно и нощно ухаживали за больным, не отходя от его постели.
Видите, дядюшка, как хорошо и покойно находиться у себя дома.
И не держать в голове дурацкие книги. Как только дозволяет печатать столько дребедений сразу, про битвы и про чародейство, от которых голова идет кругом.
Я уже говорил вам, что все это делается для того, чтобы... занять наши праздные умы. И как в благоустроенных государствах дозволяется играть в шахматы, в мяч или на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выдавать в свет книги о рыцарях.
Наш Идальго в зеленом байковом камзоле и красном талецком колпаке сидел в постели, важно откинувшись на подушки. Был он так худ и желт, что его можно было принять за иссохшую мумию.
Но вы, дядюшка, надеюсь, понимаете теперь, какая неразумность эти странствия и поиски приключений?
Милый Антоний, должно быть, наш испорченный век... недостоин наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались в те счастливые времена, когда странствующие рыцари брали на себя великую задачу помогать сирым и убогим, наказывать гордецов и награждать кротких. Что мы видим теперь? Леность торжествует над усердием. Праздность над трудом, порок над добродетелью, наглость над храбростью, хитрое изобретение над прямой военной доблестью.
Добрый день, ваша милость! Давненько не видел вас, и будто чего не хватает. Вот уж правильно говорят, по щетинке узнается и свинка.
Что этому бродяге нужно в нашем доме? Вы, Санчо, только смущаете дядюшку. Подговариваете его таскаться не весь зачем по большим дорогам.
Врешь, чертова экономка. Если уж кого и подговаривали, так это меня, а не твоего хозяина. Это он увлек меня из дома, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь.
Чтоб ты подавился этим островом, толстопузый обжора.
Убирайтесь, пожалуйста, восвояси.
Замолчите, женщины, и оставьте меня. У нас, Санчо, важные дела.
Действительно.
Вы опять принимаетесь за старое, дядюшка?
Я сейчас же иду к его преподобию. А еще лучше расскажу все Самсону Караско.
Самсон уже вернулся из Саламанки?
Неделя как приехал. Он теперь бакалавр. Пусть-ка он с вами поговорит.
Мне доставит большое удовольствие повидать Самсона Караско.
Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, круглолицый и курносый. Он беседовал с цирюльником Николасом и священником Пересом, когда в комнату влетела экономка.
Убейте меня, ваша милость, если господин мой не задумал опять податься в странствующие рыцари.
Что же произошло, любезная?
Ваш господин опять сбежал?
Нет. Но вот увидите, что он скоро даст тягу. Только что к нему явился этот плут Санчо Панса. Они заперлись вдвоем и не иначе, как сговариваются, ваша милость. Вы теперь ученый человек, бакалавр. Помогите нам.
Хорошо, ступайте спокойно домой. Я сейчас же прибуду к вашему господину. Все чудо, как хорошо уладится.
Уж на вас теперь моя надежда.
Удивительное помешательство.
Да. Как вы считаете, бакалавр, что нам предпринять?
У меня созрел один план.
Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, тоже обсуждали свой план.
Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня, с вашей милости, куда вам будет угодно.
Должно говорить «просветил», а не «засветил».
Раза два, если не ошибаюсь, я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли. Если вам понятно, что я хочу сказать. А если не понимаете, скажите только: «Санчо, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте, ведь я человек поладистый.
Не понимаю, что значит поладистый.
Поладистый — это значит, какой уж я есть.
Ты хочешь сказать, что ты покладистый, то есть мягкий, уступчивый.
Бьюсь об заклад, что вы еще по первоначалу меня поняли.
Возможно. Ну, так что же все-таки говорит Тереса?
Тереса говорит, чтобы я покрепче завязал узелок, с вашей милостью. Ибо ежели снял карты, то совать не приходится, и что лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Я знаю, что женские советы малого стоят, но кто их не служит, тот дурак.
Продолжай, друг Санчо, нынче у тебя что ни слово, то перл.
Дело в том, что все люди смертные. Сегодня мы живы, а завтра померли. Ягненок недолговечнее барана.
Не понимаю, к чему ты клонишь?
А клоню я к тому, чтобы ваша милость определила мне месячное жалование.
Слушай, Санчо, я охотно сделал бы это, если бы в романах о странствующих рыцарях мне припомнился хоть случай, чтобы рыцарь платил своему оруженосцу. Если вы, косноязычный сквернослов, думаете, что я стану подрывать древние обычаи, то вы заблуждаетесь. Желаете служить за награды? Милости просим. Нет? И без вас найдутся оруженосцы, может быть, более преданные и ревностные, чем вы.
Проходите, сеньор бакалавр. Вот сюда.
Дядюшка, к вам пожаловал бакалавр Самсон Караско.
Бакалавр? Какой бакалавр?
Привет вам, наиславнейший из рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности.
О, Самсон!
Что такое он говорит?
Сеньор экономка, вашему хозяину предписано свыше продолжать осуществление своих возвышенных и небывалых замыслов.
Как же так, сеньор бакалавр? Ведь вы обещали помочь нам.
Вы же сказали мне, что чудо, как хорошо все устроится. Так-то вы держите слово.
Было бы великим грехом убеждать этого рыцаря отказаться от новых подвигов. Не медлите ни минуты, прекрасный, смелый Дон Кихот. Yeah. Я бы почел для себя величайшим счастьем стать вашим оруженосцем, если бы вы испытывали в нем нужду.
Ну что, Санчо, разве я не говорил вам, что оруженосцы у меня всегда найдутся? Посмотрите-ка, кто предлагает мне свои услуги сам? Бакалавр Самсон Караско, молодой, здоровый, веселый, ловкий. И раз вы, друг мой Санчо, не соизволите сопровождать меня...
Нет, ваша милость. Я соизволю. Обещаю вам служить верой и правдой. А что до жалования, так, как говорят, из-за хорошей тяжбы стоит полушку поделить. Добрая надежда лучше худого поросенка.
Через 3 дня Дон Кихот и Санчо закончили приготовление. Бакалавр раздобыл нашему рыцарю отличный шлем, дорожные сумки Санчо были набиты съестными припасами, а кошелек полон денег, переданных ему на хранение Дон Кихотом. И под вечер 3-го дня они выехали по дороге в Табосса. Быть может, покой — это отдых от дел. Когда достигаешь того, что хотел, спокойный твой конь не грызет удила, другие не скоро начнутся дела. Быть может, сеньоры, такое и есть состояние покоя.
И все же, сеньоры, на вид он какой. Какой бы на вкус этот самый покой. И где его можно, сеньоры, найти? И нужен ли он человеку пути?
И если покой беспокоит, к покою стремиться ли стоит?
Друг мой Санчо, я надеюсь, что к вечеру мы доберемся до Табосса. Ты ведь знаешь, что прежде чем пуститься на поиски новых приключений, я хочу получить напутствие от несравненной Дульсинеи.
Вот только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать в таком месте, где можно было получить от нее благословение. Разве что она пошлет его через изгородь скотного двора. Именно там виделся я с ней в прошлый раз, когда отвозил письмо с вестями, как ваша милость дурачится в горах Сьерра-Морены.
Неужели это место, где ты лицезрел эту прелесть и красоту, показалось тебе хлевом? Нет. То было, верно, галерея, балкон или портик ее пышного королевского дворца.
Все может быть. Однако же мне показалось это скотным двором.
В самую глухую полночь, а может быть и не в самую, Дон Кихот и Санчо вступили в Табосс. Мирная тишина царила в городке от того, что все жители спали, как говорится, без задних ног.
Ну, братец Санчо, веди меня ко дворцу Дульсинеи.
В какой это дворец вас вести? Провалиться мне на этом месте. Я видел ее в крохотном домишке.
Значит, в ту пору она удалилась в малые покои своего замка.
Сеньор, уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота ее в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим. Лучше было бы нам выехать из города. Вы укрылись бы в ближнем лесу, а я деньком возвращусь и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду ни то дом, ни то замок госпожи Дульсинеи.
Санчо, тебе удалось в немногих словах выразить тысячу мыслей. С величайшей готовностью принимаю твой совет.
Дон Кихот и Санчо провели остаток ночи в дубовой роще на окраине городка. Едва солнце бросило на землю свои первые лучи, рыцарь заторопил оруженосца.
Когда ты предстанешь перед светозарной красотой, которой я посылаю тебя, скажи жестокой владычице моей, что плененный ею рыцарь умоляет о свидании с ней. Иди же, друг мой, и да будет судьба твоя счастливее моей.
Иду и скоро вернусь, а вы, ваша милость, постарайтесь успокоиться. Вспомните-ка пословицы: смелость побеждает злую судьбину. А у кого нет сала, у того нет и крюка, чтобы его подвесить. Еще, говорится, заяц выскакивает, когда меньше всего ожидаешь.
Санчо взобрался на своего серого и погнал его во всю прыть. Выехав из рощи, Санчо оглянулся по сторонам и, убедившись, что Дон Кихота больше не видно, спрыгнул с седла и уселся у подножия тенистого дерева.
Скажите-ка, брат Санчо, куда это вы едете? Я еду не более, не менее, как к принцессе. Очень хорошо. А вы ее когда-нибудь видели? Нет. Ни я, ни сеньор Дон Кихот ни разу ее не видели. И не кажется ли вам, что когда жители Табоса прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс, то они сбегутся и отлупят вас палками? Признаться сказать, они будут совершенно правы. Так что это вас, Санчо, понесла нелегкой ради чужого удовольствия искать птичьего молока? Лукавый. Лукавый впутал меня в это дело. Ну, ладно. Все на свете можно исправить, кроме смерти. Мой господин постоянно видит то, чего на самом деле нет. А если так, то нетрудно будет его уверить, что первая крестьянка, которая попадется мне на глаза, и есть сеньора Дульсинея.
Эти размышления успокоили душу Санчо, и хитрец просидел под деревом до вечера, чтобы Дон Кихот не сомневался, что он действительно был в Табосе. А как раз в ту минуту, когда Санчо уже сел на серого, он увидел трех крестьянок, ехавших из Табоса на ослах. Оруженосец тотчас же поспешил к своему господину.
«Ну что?» Друг мой Санчо, какие вести принес ты?
Самые лучшие. Вашей милости остается только пришпорить Росинанта и поспешить навстречу сеньоре Дульсинее Тобоской, которая с двумя своими прислужницами едет на свидание с вашей милостью.
Боже, милосердный, боже, милосердный. Что говоришь ты, Санчо? Смотри, не обманывай меня и не пытайся ложной радостью облегчить мою неподдельную печаль.
Да какой же мне прок обманывать вашу милость? И сеньора Дульсинея, и ее прислужницы так и горят золотом, алмазами, рубинами и парчевыми тканями, а едут на белых разноходцах, лучше которых на свете не сыщешь.
Ты хочешь сказать на иноходцах?
Разница невелика.
Поедем, поедем скорее, друг Санчо.
награду за эти нежданные добрые вести, я дам тебе лучший трофей, который захвачу в первом же приключении.
Они выехали из леса и увидели трех крестьянок. Дон Кихот тщательно оглядел всю Тобосскую дорогу и не заметил никого, кроме этих женщин.
Санчо, твердо ли ты уверен, что Дульсинея со своими спутницами выехала из города?
О чем вы говорите, сеньор? Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Как же вы не видите, что принцесса едет прямо нам навстречу?
Я вижу только трех крестьянок верхом на ослах, Санчо.
Свет, 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 да как же это может быть, чтобы три белых иноходца казались вашей милостью ослами? Протрите лучше глаза и поспешите приветствовать владычицу ваших мыслей. Вот она, королева, принцесса и герцогиня красоты. Да соблаговолит ваша сиятельнейшая светлость оказать благосклонность плененному вами рыцарю. Вот он стоит, как столб, сам не свой. Я его оруженосец Санчо Панса. А он сам блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Ну, иначе рыцарь печального образа.
Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо, широко раскрыв помутневшие глаза. Увы, перед ним была всего-навсего простая крестьянская девушка, довольно некрасивая, курносая, не очень чисто одетая.
«Не загораживайте анафемы дороги! Сейчас же пропустите нас!»
«О, принцесса и всеобщая владычица Тобоса! Неужели ваше сердце не смягчится, видя, с каким смирением склонил перед вами колени сей знаменитейший рыцарь?»
«Чихать мы на вас хотели! Поглядите-ка на этих господчиков! Вздумали над крестьянками насмехаться!»
«Шалишь! Мы тоже в карман за словом не полезем!»
«Не на таких напали! Прочь с дороги! Езжайте себе и не приставайте к нам!»
«Встань, Санчо! Я вижу, что судьба еще не насытилась моими несчастьями. А ты, единственная отрада моя, знай, что по воле злого волшебника, преследующего меня, мрачная пелена опустилась на мои глаза, и вместо твоего несравненного по красоте лица я вижу только лицо бедной крестьянки. Но все же молю тебя, взгляни на меня нежно и влюбленно.
Вот наказание. Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами разводить. Говорят вам по-хорошему, дайте дорогу. Ну! И будьте здоровы!
Подумай только, Санчо. До чего доходит коварство и ненависть волшебников? Ай-яй-яй-яй. Они лишили меня радости лицезреть мою синьору во всей ее красоте и прелести.
Да.
Она утратила даже то благоухание, которое свойственно высокородным синьорам.
Да. Ах, мошенники. Ах, колдуны вы зловредные. Да.
Санчо с трудом удерживался от смеха при мысли, как ловко одурачил он своего господина. Наконец, несколько успокоившись, они направились в Сарагоссу. По совету бакалавра Самсона Караски, Дон Кихот рассчитывал там принять участие в пышных празднествах, которые ежегодно устраиваются в этом городе. Было уже далеко за полночь, когда рыцарь и оруженосец оказались в лесу.
Не считает ли ваша милость, что сейчас самое время закрыть ставни наших глаз? Ну что ж, пусти Росинанта и своего серого пастись
А мы поужинаем с тобой вот у этого дерева.
Между Росинантом и осликом Санчо была единственная в своем роде дружба. Как только эти животные сходились вместе, они начинали друг друга почесывать, а потом усталый и довольный Росинант клал свою голову на шею серого, и в этой позе, задумчиво смотря на землю, они простаивали целые часы. Это были настоящие друзья, какие редко встречаются между людьми. Не обижайтесь, сеньоры, что я сравниваю животных с людьми. В этом нет ничего обидного. Люди получили от животных много полезных уроков. Так, например, собаки научили людей благодарности, слоны — благопристойности, лошади — верности и так далее. Но вернемся к нашим героям. Санчо уже храпел, а Дон Кихот не успел задремать, как услышал за собой какой-то шум.
«Сойди с коня, друг мой, и разнуздай лошадей. Для них здесь найдется сочная трава, а для моих любовных размышлений — тишина и уединение.
Слушаюсь, ваша милость!»
«Братец Санчо!» Проснись, вот и приключение.
Дай-то Бог, чтобы хорошее.
А где же это приключение?
Ну, поверни-ка голову и посмотри. Вон там, на траве лежит странствующий рыцарь. Послушай.
О, бесчувственнейшая из всех женщин на свете! Неужели Касильдея Вандальская? Ты позволишь преданнейшему тебе рыцарю погибнуть в вечных странствиях и тяжелых трудах? Разве тебе не довольно, что по моему приказу все рыцари Наварры, Кастилии и, наконец, Ла-Манчи...
Что?
Признали тебя прекраснейшей дамой во всем мире?
Это неправда! Я рыцарь из Ла-Манчи! Я никогда этого не признавал, ибо это нанесло бы ущерб славе моей дамы. Теперь ты видишь, Санчо, что этот рыцарь бредит.
Кто там? Что вы за люди? Знаете, что вы подходите к воплощению печали и скорби. Но, кажется, и вы принадлежите к ордену странствующих рыцарей.
Да, вы правы.
И вы, разумеется, влюблены.
Да, себе на горе. Впрочем, любя достойную даму, мы должны почитать наши любовные страдания благом, а не бедствием.
Это было бы так, если бы чрезмерное презрение наших дам не помрачало бы нашего рассудка и мысли.
Моя дама никогда меня не презирала.
Конечно, не презирала. Она кротка, как овечка, и мягка, как масло.
Это ваш оруженосец?
Да.
Я никогда еще не видел, чтобы оруженосец осмеливался говорить в то время, как держит речь его господин. Вот стоит мой оруженосец. Он никогда в жизни не вмешивался при мне в беседу.
Но я...
Отойдем-ка, друг, в сторону и поговорим на свободе. Пусть наши господа поломают копья, рассказывая друг другу о своих любовных приключениях.
В добрый час.
Клянусь, сеньор оруженосец, я решил бросить все эти рыцарские сумасбродства, вернуться к себе в деревню и воспитывать детишек.
Санчо слушал оруженосца рыцаря леса, а сам не мог оторвать глаз от его лица, вернее, от огромного носа. Этот чудовищный нос был лиловатого цвета, весь в бородавках, и свешивался на два пальца ниже рта.
Должен сказать вам, что в голове моего господина... Бездна всяких затей и козней.
Вы, я вижу, товарищ, по несчастью.
А что, ваш хозяин безумный?
Он не безумен, он дерзновенен.
У моего тоже храбрости хоть отбавляй. А хитрец каких свет не видывал?
Ну, мой совсем не таков. Хитрости в нем никакой нет, душа в нем открыта, как кувшин.
Нет в нем ни капли лукавства. Любой ребенок убедит его, что сейчас ночь, когда на самом деле полдень. Ну что ж, и на самой прямой дороге есть ухабы.
О, прислушайтесь. Не как у наших господ назревает ссора.
Весьма возможно, сеньор, рыцарь леса, что вы одержали победу над всеми рыцарями Испании. Я сомневаюсь в том, что вы победили Дон Кихота Ла-Манчского.
Победил! И особенно горжусь этим. Я заставил его признать, что моя Кассильдея прекраснее его Дульсинеи.
Вы лжете! Может быть, это был кто-то другой, похожий на Дон Кихота человек?
Как другой?
Да.
Да хотите, я опишу его вам?
Ну.
Он высокого роста, тощий и долговязый, с худощавым лицом и орлиным носом. Волосы у него с проседью, усы черные, падающие вниз.
Так вот, знаете же, что знаменитый Дон Кихот Ла-Манчский — это я. Садитесь же на коня, берите меч и докажите на деле свою лживую отвагу.
Вы ответите мне за свою дерзость. Но пусть условием нашего поединка будет то, что побежденный отдает себя во власть победителя.
Принимаю это условие.
Они вскочили на коней, и Дон Кихот повернул Росинанта, чтобы как следует разогнать лошадь при нападении на противника. То же сделал и рыцарь леса. Наш Идальго так яростно вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, что конь в первый раз в жизни пустился вскачь. При виде мчавшегося на него Дон Кихота, рыцарь леса начал тоже изо всех сил спорить свою лошадь. Однако она заупрямилась и не хотела сдвинуться с места. А пока он расправлялся с норовистым животным, Дон Кихот налетел на него с такой стремительностью, что бедный рыцарь не успел даже взять копье наперевес. Он получил могучий удар в грудь, перелетел через круп лошади и так грохнулся оземь, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Дон Кихот спрыгнул с Росинанта, подбежал к рыцарю леса и поднял забрало его шлема.
«Беги сюда, Санчо! Скорее, скорее, сынок!»
«Взгляни, взгляни на него! Посмотри, как могущественны колдуны и волшебники!»
«Батюшки, всадите меч в этого оборотня, прикинувшегося бакалавром Самсоном Караску!»
«Остановитесь, ваша милость! Сеньор Дон Кихот, ведь это ваш друг бакалавр, а я его оруженосец!»
«А где же твой нос?»
«Он у меня здесь, в кармане. Вот, он из картона. Я потом все расскажу».
«Святая Мария, помилуй меня! Да ведь это мой сосед и кум, Томе Сосиаль».
«А то кто же? Ну, уговорите кум Санчо не трогать бакалавра Караску».
«Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что несравненная Дульсинея Тобоская превосходит красотой вашу Кассильдею Вандальскую».
«Признаю, что грязный оборванный башмак сеньора Дульсинеи Тобоской лучше, чем нечесанная, но опрятная голова Кассильдеи».
«Но я со своей стороны признаю и верю, что хотя вы и кажетесь бакалавром Самсоном Караска, но все же вы не он, а кто-то другой. Это мои враги придали вам его вид, чтобы я отнесся к вам с меньшей суровостью, чем следовало».
Едва поднявшись на ноги, посрамленный рыцарь леса взгромоздился на своего коня и вместе с оруженосцем тотчас покинул место поединка. Чтобы понять это происшествие, вам следует знать, сеньоры, что план, в который посвятил Самсон Караска священника и цирюльника Николаса, предполагал хитрую ловушку для нашего Идальго.
Бакалавр решил переодеться рыцарем, якобы случайно встретить Дон Кихота, вызвать его на поединок, поставив условием, что побежденный должен возвратиться к себе домой и сидеть там тихо и смирно. В том, что бакалавр победит немощного рыцаря, не было никаких сомнений. А затея, как видите, обернулась не тем концом.
Хитрость, бакалавра, все, что не задумали, сходит ей с рук. Какой-нибудь камень поставит капкан, и вот побежденный вопит великан.
Ведь сила ответить не в силе, когда ее перехитрили.
Попробуй хоть раз заглянуть во дворе, всегда во дворце верховодит хитрец. К нему ты, король, попадется в петлю, и вот он не кто-то, а ком королю.
При этом и умники были, но умников перехитрили. Мой добрый сеньор, уж не вы ли, кого они перехитрили? На следующий день, кажется, под вечер, Дон Кихот заметил на опушке леса группу охотников. Подъехав ближе, он увидел среди них красивую даму. Она сидела на белоснежном коне, щеголявшим окованным в серебро седлом и зеленой сбруей.
«Беги, сынок Санчо, и скажи этой даме, что рыцарь печального образа склоняется перед ее великой красотой. Но только смотри, Санчо, выражайся пристойно и не вздумай вставлять в свою речь какие-нибудь поговорки».
«Ну что же, нашли балагура. Кому это вы говорите? Не первый раз приходится мне отправляться к высоким и великовозрастным дамам».
«Я тебя только посылал к сеньоре Дульсинее».
«Это правда. Но когда дом полный чаши, не приходится долго ждать ужина. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать. Я как старый пес все посвисты знаю. У меня у самого хватит смекалки».
Санчо поскакал во весь опор. Судя по дальнейшим событиям, есть все основания полагать, что оруженосец с завидной расторопностью успел поведать прекрасной охотнице кучу подробностей из жизни и деяний Дон Кихот. Забавный толстячок сразу пришелся по душе знатной даме.
«Добрый оруженосец, вы превосходно и по всем правилам исполнили поручение вашего господина. Ступайте же, друг мой Панса, и скажите сеньору Дон Кихоту, что я и мой муж герцог будем рады принять его в нашем летнем дворце».
«Да, передайте вашему хозяину, что он в добрый час пожаловал в мое владение. Не правда ли, герцогиня?»
«Разумеется. Ничто на свете не могло бы мне доставить больше удовольствия, чем посещение такого доблестного рыцаря».
Санчо обожал довольство, и как скоро ему предоставлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.
«Не видать мне своей родни, если встреча с такой знатной госпожой не сулит нам несколько расчудесных деньков».
Откуда было догадаться простодушному Санчо, что герцогиня с мужем только из желания позабавиться решили потворствовать причудам странствующего рыцаря? Поэтому и челяди своей они велели при общении с Дон Кихотом соблюдать все церемонии, описываемые в рыцарских романах.
В
герцогском замке шесть молодых служанок сняли доспехи с нашего идальга, облачили его в плащ из красного сукна, перекинули через плечо перевязь с мечом и покрыли голову беретом из зеленого атласа. Затем появились 12 пажей в сопровождении дворецкого, чтобы торжественно отвести рыцаря в роскошную столовую. Герцог и герцогиня вместе со своим духовником встретили Дон Кихота у порога.
Имеете ли вы, доблестный рыцарь, известие от сеньора Дульсинеи? И много ли великанов и волшебников вы успели победить в последние дни?
Ваша светлость, несчастья мои имели начало, но, видно, никогда не будут иметь конца. Я побеждал великанов, отсылал своей даме разбойников и лиходеев, но они не могли ее отыскать, ибо она очарована и превращена в безобразнейшую крестьянку.
Я уверен, что вы одолеете эти чародейства. Ваше преподобие, знаете, что перед вами славный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский.
Ваша светлость, напрасно вы поощряете безумие этого Дона Олуха. Вы даете ему в руки все средства для того, чтобы он мог упорствовать в своих чудачествах. Послушайте вы, пустая голова! Кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете злодеев? Опомнитесь и возвращайтесь к себе домой. Перестаньте мыхаться по свету и служить посмешищем для всех, кому приходится встречаться с вами.
Глубокое уважение к хозяевам этого замка, а также и почтение к священному сану вашей милости заставляет меня сдержать свой справедливый гнев. Замечу только, что от духовной особы следовало бы ожидать хороших советов, а не незаслуженных оскорблений. Я родился рыцарем, и рыцарем умру. Все мои стремления всегда были направлены к тому, чтобы всем делать добро и никому не причинять зла. Судите же теперь, ваша светлость, заслуживает ли клички глупца тот, кто так думает и поступает?
Если не считать этой стычки с духовником, торжественный обед прошел великолепно. Тем временем герцогиня с мужем обдумывали, как бы им сыграть с Дон Кихотом такую шутку, которая была бы в духе рыцарских романов. С этой целью они решили воспользоваться рассказами Санчо о заколдованной Дульсинее. Они заранее распределили все роли между своими слугами, научили их, что нужно говорить и делать, позаботились о подобающих масках и костюмах. Когда все было готово, герцог устроил пышную охоту. Санчо неотлучно находился при герцогине.
А я, ваша светлость, признаться, не люблю охоты. Что за удовольствие убивать ни в чем не повинных животных?
Нет, Санчо, вы ошибаетесь. Нет занятия более достойного и полезного для королей вельмож, чем псовая охота. Вы мне говорили, что сеньор Дон Кихот обещал вам пожаловать остров. Вот когда вы станете губернатором, вам придется переменить свое мнение и не пренебрегать охотой.
Да ну уж нет, ваша светлость. Губернатор честный, сидит дома и не с места. Хорош бы он был. К нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу. Да так у него все управление развалится. Не, это я тебе говорю.
Охота завершилась поимкой клыкастого кабана, пронзенного дротиками, и роскошной трапезой в палатке, разбитой на лесной поляне. Неприметно спустилась ночь. Внезапно в лесу вспыхнуло множество огней,
и вслед за тем послышались воинственные звуки рожков и труб, рокот барабанов. Из темной чащи леса в сопровождении 20 фигур в белых балахонах выкатилась диковинная колесница. Ее тащила четверка валов, покрытых черными попонами, к рогам каждого из них были привязаны горящие факелы. На колеснице стоял высокий трон, на котором восседал старец с белоснежной бородой, спускавшийся ниже пояса. Колесница остановилась перед Дон Кихотом, и бородатый старец поднялся с трона.
«Я повелитель всех жрецов, верховный маг и чародей! Ко мне донесся скорбный зов прекрасной и дивной Дульсинеи из Табаса, узнав, что превратила колдовство ее из знатной дамы в поселянку, я поспешил сюда, чтоб положить конец беде столь тяжкой и нежданной. Узнай, о славный рыцарь Дон Кихот, что обрести первоначальный облик сладчайшей Дульсинеи из Табаса удастся, к сожалению, не раньше, чем Санчо, твой оруженосец верный, по доброй воле под открытым небом 3300 раз огреет себя по голым ягодицам плетью.
Ах, чтоб ты пропал, нечистая сила. 3300 плетей, это тебе не вишневая наливка. Если уж невозможно иначе расколдовать сеньора Дульсинею, так пусть она уж так и помирает, заколдованный.
А вот я схвачу сейчас тебя, нахальный грубиян, привяжу к дереву, и не то что 3300 плетей, а и все 6600 влеплю.
Нет, это не годится, славный рыцарь. Санчо пойти на порку должен добровольно, притом тогда, когда он пожелает, без всякого определения срока. К тому же это бичевание наполовину тотчас сократится, коли оруженосец даст согласие, чтобы удары эти плетью ему рука чужая нанесла.
Колесницу с бородатым магом потащили ленивые валы, а Санчо еще долго протестовал против неугодного ему способа снять чары с Дульсинеи. И только довод герцогини возымел силу.
Подумайте, Санчо. Жестокосердный человек, которого не трогают слезы страждущих девиц, не может быть губернатором.
Ну, коли меня все уговаривают, так и быть. Я покоряюсь моей горькой судьбине.
Выдумывать всякие проказы герцогине и герцогу доставляло величайшее удовольствие. В скором времени они устроили новую, чрезвычайно забавную игру.
«О, доблестный Дон Кихот Ламанческий, я припадаю к вашим ногам, о непобедимый рыцарь, с мольбой избавить меня и этих несчастных девиц от безверных страданий.
Спаси нас, верных дуэлей, о знаменитый рыцарь!»
Дон Кихот и Санчо сидели в саду с герцогом и герцогиней, когда неожиданно появилась странная процессия.
широких шерстяных хламидах, с лицами, закрытыми черными покрывалами, шли 12 дуэней, предводительствуемые дамой в платье из тончайшей черной материи со шлейфом и белым кружевным покрывалом на лице. Эта дама и склонилась перед Дон Кихот.
«Меня зовут Дуэнья Долорида. Я прибыла из далекого королевства Кандая, которым правила великая королева Магунсия».
«Поведайте мне о ваших горестях, Дуэнья».
«О, славный рыцарь! У моей королевы была дочь красавица Инфанта, находившаяся под моим надзором. В роковой час она подверглась дерзким домогательствам со стороны некого франта дона Клавиха».
«Клавиха!»
«Этот коварный пройдоха никогда не добился бы своих гнусных целей, если бы хитростью и лестью не усыпил мою бдительность. Инфанта сбежала с доном Клавиха, а королева Магунсия...»
«Магунсия!»
«Узнав об этом, скончалась от горя. И вот в день похорон на ее могиле вдруг появился на деревянном коне великан Маламбруно, большой злодей и волшебник. Он был двоюродным братом королевы. Чтобы отомстить за смерть сестры, он объявил мне и всем вот этим дуэням...
«Всем нам несчастным!»
«Что приговаривает нас к позорному и долгому наказанию. И тут же мы почувствовали, что в наши щеки и подбородки словно вонзаются тысячи иголок. Невольно мы схватились руками за щеки и обнаружили то, что вы сейчас сами увидите».
«Смотри, о славный рыцарь!»
Дуэньи откинули черные покрывала, и странное зрелище предстало глазам присутствующих. У всех дуэней были бороды. У одной белокурой, у другой черной, у этой седая, у той с проседью.
«Злокозненный Маламбруно покрыл нашу нежную кожу безобразной щетиной. И если сеньор Дон Кихот не избавит нас от бород...»
«Мы так и в могилу сойдем бородатыми!»
«Я не позволю, чтоб вы остались в таком виде. Скажите только, сеньора Долорида, что мне нужно делать?»
«Отсюда до королевства Кандая 5000 миль. Маламбруно заявил, что когда судьба натолкнет меня на рыцаря, нашего спасителя, он пошлет ему волшебного деревянного коня по кличке Клавиленьо. Этот конь летит по воздуху с такой быстротой, будто его подгоняют черти!»
«Подайте мне этого коня. Мой меч заставит трепетать злодея!»
«О, великан Маламбруно, пошли же скорей волшебного Клавиленьо!»
«Маламбруно, пошли поскорей Клавиленьо!»
Тотчас в сад вошли 4 дикаря. Они несли на плечах большого деревянного коня. Приблизившись к Дон Кихоту, дикари поставили коня на землю.
«Урды-бурды, так! Пусть воссядут на сию махину рыцарь и его оруженосец. Как только они повернут деревянную ручку у коня на лбу, он взовьется ввысь и примчит всадников к Маламбруно».
«Урды-бурды!»
«Урды-бурды! Но перед полетом путникам непременно надо завязать себе глаза, иначе у них может закружиться голова, и они свалятся на землю. Повязку нельзя снимать, пока воздушное путешествие не закончится.
Урды-бурды, та!
Урды-бурды, та!
Ну, друг мой Санчо, за мной и прочь сомнения.
Рыцарю и оруженосцу завязали глаза, и Дон Кихот взялся за ручку на лбу коня.
Вот вы взлетели на воздух и мчитесь с быстротою стрелы.
Держись крепче, отважный Санчо, и не качайся.
Потому что с одного бока на меня дует такой сильный ветер, как будто там работают тысячи мехов.
Да так оно и было на самом деле. Герцог со своими слугами заранее приготовили мехи, и теперь они были направлены прямо на наших путешественников.
Мужайся, Санчо. Мы попали в область огня.
В это время слуги герцога махали палками с горящей паклей перед самым носом у наших друзей. Наконец они поднесли огонь к хвосту деревянного коня, набитого гремучими ракетами. Конь с грохотом подскочил в воздух, и Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, упали на землю. Когда они сняли повязки, то с большим удивлением увидели, что находятся в том же саду, откуда начался их полет. Герцог и герцогиня лежали в глубоком обмороке, бородатые дуэни исчезли, а на воткнутом в землю копье был привязан лощеный пергамент.
Что это за бумага? Санчо, покажи-ка ее мне.
Вот, ваша милость.
Но прославленный рыцарь Дон Кихот блистательно завершил великое дело спасения Дуэни и Долориды. От него требовалось только решиться на этот подвиг. Подбородки Дуэни гладкие и чисты, Маламбруно.
Ах, боже, что это со мной было?
Ваша светлость, вы пришли в себя. Мы должны поздравить нашего доблестного рыцаря с великим подвигом. А вам, отважный Санчо Панса, в награду за все испытания я дарю плодородный и изобильный остров Баратария и назначаю вас губернатором.
Сбылась вожделенная мечта. Пораженный долгожданной вестью, Санчо не в силах был вымолвить ни единого слова. Оставим же его сеньоры с открытым от изумления ртом, и этой выразительной сценой завершим третий акт нашего представления.
Четвертый акт. После тьмы надеюсь на свет.
Окруженный многочисленной свитой, Санчо в широком рыжем плаще с золотым позументом верхом на муле въехал в селение, предназначенное стать для него островом. Местечко это находилось неподалеку от герцогского замка, поэтому губернатор со своей свитой скоро и без всяких приключений прибыл туда. Герцог и его жена старательно подготовили новую забаву. Стоило Санчо приблизиться к воротам селения, как тотчас ударили в колокола. Собравшиеся жители приветствовали его радостными кликами, а затем вручили ключи от города и провозгласили пожизненным губернатором острова Баратарии. В роскошном дворце был дан торжественный обед. Санчо усадили за стол, убранный с королевским великолепием. Рядом с креслом Санчо стал какой-то человек в очках.
сеньор губернатор, я доктор и представлен за большое жалование к вашей особе. Главная моя обязанность — разрешать губернатору есть только то, что я нахожу подходящим, и удалять со стола все, что, по моему мнению, может испортить ему желудок.
Ну что ж, как говорится, кувшином ли по камню, камнем ли по кувшину, все едино. Начнем вот с этого блюда.
Ни в коем случае. Уберите это прочь. Это жаркое чересчур остро.
Придвиньте-ка мне фрукты.
Ни за что. В них слишком много влаги. Унесите немедленно.
В таком случае вот эти жареные куропатки, наверное, не причинят мне вреда.
Сеньор губернатор не прикоснется к этому блюду, пока я жив.
Почему так?
Потому что всякое объедение вредно. Но самое вредное — это объедение куропатками.
Тогда, доктор, выберите, пожалуйста, из всех кушаний, стоящих на столе, то, которое может принести мне наибольшую пользу. И клянусь, я умираю с голоду.
Ну, я полагаю, сеньор губернатор, что в вашей милости не следует кушать это рагу из кроликов, ибо оно неудобоваримо. Вот этой телятины, если бы она не была жареная, вы могли бы отведать, но в таком виде, как она есть, лучше не надо.
Как вас зовут, доктор, а? И где вы учились, а?
Меня зовут Респо де Маль Агуэрдо. А степень медицины я получил в Ассунском университете.
Так вот, сеньор доктор Респо де Маль Агуэрдо, убирайтесь-ка вы отсюда, да поживей! Не так клянусь солнцем, возьму я в руки дубину, начав с вас, вышибу с острова всех докторов, палачей своих сограждан. А теперь дайте мне поесть. Или отберите у меня губернаторство.
Что там такое, дворецкий?
Прибыл гонец с посланием от сеньора герцога.
Что за письмо?
Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, в собственные руки. Или в руки его секретаря.
Кто здесь мой секретарь?
Я, сеньор. Потому что я умею читать и писать.
В таком случае распечатайте письмо и прочтите, что там написано.
Сеньор Дон Санчо Панса, до сведения моего дошло, что враги мои и ваши в одну из ближай шихночей готовят яростное нападение на наш остров. Поэтому бодрствуйте и ждите, чтобы они не застали вас врасплох. Ваш друг герцог.
Поскольку мне достоверно известно, что в эту ночь ничего худого с добрым Санчо Пансой не произойдет, покинем его на время, сеньоры. Нам надлежит заглянуть в герцогский замок. Спустя несколько дней после отъезда Санчо, герцогиня с мужем пригласили Дон Кихота к себе и тоже вручили ему большой пакет с сургучной печатью.
О, да это письмо от моего оруженосца.
Вы хотите сказать от губернатора острова
Баратарии.
А, да, конечно, Баратарии. Угу. Так что сообщает вам губернатор?
Ну вот, послушайте, ваша светлость. Я так занят, что у меня нет времени даже почесать в голове.
Голодаю я на этом острове больше, чем когда мы с вами вдвоем плутали по лесам и пустыням.
Губернатор голодает?
Безобразие.
Это непостижимо.
Тут есть один лекарь, которому платят жалование, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. У него одно лекарство — диета да диета.
Ах, вот в чем дело.
До сих пор мне еще ни подати не приносили, ни подношений не подносили. Я не могу взять в толк, что бы это значило. Ведь такой обычай существует у всех решительно правителей.
Ну, конечно, как это еще не подносили?
Неужели?
Да, да, вот-вот. Указов много я не издаю. Слежу только, чтобы они были дельными, а главное, чтобы их соблюдали и исполняли. А то самый суровый закон, если его не исполняют, подобен тому чурбану, который сделался царем у лягушек. Сначала они его испугались, а потом стали презирать.
Здравое рассуждение.
Видите, я не ошибся, выбрав такого губернатора.
Читайте дальше, сеньор Дон Кихот.
Одеваюсь я хорошо, ибо правильно говорят, даже дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. И еще, осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Посещаю рынки, и вчера видел одну торговку, которая продавала свежие орешки. А я доказал, что она свежие орешки мешает со старыми, пустыми и гнилыми. Я велел все эти орехи отдать школьникам, а они-то уж сумеют в них разобраться. А торговке запретил в течение 2 недель появляться на рынке.
Я считаю, что Санчо Панса управляет островом как орел.
Безусловно.
Все на земле совершает свой круг, сеньоры. За весной следует лето, за летом осень, за осенью зима, за зимой весна. Время идет себе, да идет, вращаясь, как колесо. Человеческая жизнь мчится к своему концу быстрее ветра, не ведая земного возрождения. Мы говорим это не из желания прославиться своей мудростью, а только для того, чтобы вас, сеньоры, не удивила та быстрота, с какой закончилась, распалась и рассеялась достославное губернаторство Санчо Пансы.
Оружию, к оружию, сеньор губернатор! Несметная сила врагов вторглась на наш остров. Мы погибли, если только ваше искусство и мужество не спасут нас.
В 7-ю ночь правления Санчо в его спальню ворвались люди с зажженными факелами и обнаженными шпагами.
Вооружайтесь скорей, ваша милость, и выходите на площадь. Будьте нашим вождем и полководцем.
Да что я стану делать с оружием? Я грешный человек, ничего не понимаю в военном деле.
Что за малодушие? Вооружайтесь!
Воины схватили 2 больших щита и, не позволив Санчо надеть верхнее платье, нацепили эти щиты на него, один спереди, другой сзади, а затем стянули щиты веревкой так, что Санчо был крепко зажат между ними и стоял прямо, как веретено, не имея возможности согнуть колени или сделать шаг вперед.
Великий губернатор, спешите! Число неприятелей все возрастает! Опасность все больше и больше!
Да как же мне идти несчастному, когда эти проклятые щиты мешают мне пошевелиться?
Вперед, губернатор! Вперед, на врага!
Они так понукали его, что бедняга-губернатор попытался, наконец, сдвинуться с места и тут же грохнулся на землю с такой силой, что ему показалось, будто он разлетелся на тысячи кусков. Он так и остался лежать на полу, словно черепаха, замкнутая в своей броне. Но даже и теперь насмешники не почувствовали к Санчо ни малейшей жалости. Они потушили факелы, топтали несчастного и без устали колотили мечами по его щитам.
Эй, наши! Бегите сюда! Враг набирает с этой стороны! Тащите горшки с кипящей смолой!
Загородите вход на башню! Стройте баррикады!
Полураздавленный Санчо, прислушиваясь к этим возгласам, дрожал от страха.
Святая Дева Мария, сделай так, чтобы остров поскорее взяли враги, а меня избавь от этой лютой невзгоды.
Губернатор, вставайте, ваша милость! Пора делить добычу, отнятую у врага, вашей отважной рукой!
Поднимите меня! К черту эту неприятельскую добычу! Делайте с ней что хотите. Но если среди вас найдется кто-нибудь, кто мне друг, то прошу его снять с меня эти проклятые щиты!
Устроители мнимого сражения развязали Санчо, и тот молча стал одеваться. Затем он медленно, ибо так был избит, что еле мог двигаться, отправился в конюшню, куда вслед за ним двинулась и вся его свита. Там Санчо подошел к своему ослику и нежно поцеловал его в лоб.
«Приди ко мне, дорогой мой товарищ!» Воистину счастливы были часы и дни моей жизни, когда я был с тобой. Но с тех пор, как я бросил тебя и вознесся на башню честолюбия и гордости, меня одолели тысячи бед. Посторонитесь, любезный, не мешайте мне. Я опомнился. Я воскрес из мертвых и хочу вернуться к моей прежней вольной жизни. Мне больше пристало пахать и копать землю, подрезать виноградные лозы, чем издавать законы и защищать острова от неприятеля. Я знаю теперь, что каждому из нас следует заниматься тем делом, для которого он родился. Всякая овца должна знать свое стадо, и верно говорят, из постели ноги не высовывай. А теперь расступитесь и дайте мне дорогу.
Без происшествий добрался Санчо до герцогского замка. Надо ли говорить о том, как обрадовался своему неразлучному спутнику Дон Кихот? Он и без того тяготился праздной жизнью, а после рассказа Санчо о конце его правления на острове решил немедленно покинуть замок.
Счастливого вам пути, сеньор Дон Кихот.
Благодарю вас, герцогиня. Дай бог, чтобы до нас доходили одни только добрые вести о ваших подвигах.
Очень жаль, Санчо, что вы расстаетесь с нами.
Ваши светлости, мы с моим ослом люди простые, и лучше согласимся, чтобы нас кинжалом пырнули, нежели быть кому-то в тягость. Вступил я в управление вашим островом без гроша в кармане, а также без гроша покинул его. Хотя обыкновенно губернаторы поступают совсем иначе.
У вас, вашей светлости, мы были окружены довольством и роскошью. Но все-таки блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить. Свобода — одна из самых драгоценных щедрот, дарованных людям. И с нею не могут сравниться никакие сокровища. Ради свободы можно и должно рисковать жизнью. Примите нижайший поклон, ваша светлость.
Живу в короли, никого не любя, всегда им приятно унизить тебя.
Но только не делай обиженный вид. Не будет унижен, кто выше обид. Не будет унижен, кто выше обид.
Обиды наносятся правду по праву, обижит силен, а обиженный прав.
Кто честен, не может быть ложью убит. Не будет обижен, кто выше обид. Не будет обижен, кто выше обид.
Третий или четвертый день Дон Кихот и Санчо Панса были в пути. Верный оруженосец с удивлением замечал, что господин его как будто несколько угомонился. Он уже не принимал гостиницы за великолепные замки, а трактирщиков за знатных рыцарей, не вмешивался в ссоры и драки постояльцев и с равнодушным видом взирал на встречных путников. Мрачный и сосредоточенный восседал он на Росинанте. Казалось, нашего рыцаря поглощали какие-то неотступные думы. После заката солнца друзья остановились в густом лесу, не то дубовом, не то пробковом, у меня, сеньоры, нет точных сведений об этом. Санчо поспешил к своей кладовой, то есть дорожной сумке.
«Приступайте, ваша милость. Не зря говорится, что на время, когда люди едят и пьют, власть забот не распространяется».
«Ешь, ешь, дружок Санчо. Поддерживай свою жизнь, а мне предоставь умереть под тяжестью жестоких мыслей. Свет моей души, моя дама, прекрасна Дульсинея Тобоска, остается околдованной и томится в обличье уродливой и грубой крестьянки».
«Видно, ваша милость не одобряет пословицы: с хлебушком нипочем и горюшко».
«Ах, Санчо, ты никак не хочешь догадаться, к чему клонится моя речь. Печаль моя сразу уменьшится, если ты возьмешь поводья Росинанта, отойдешь в сторонку и нанесешь себе 300-400 ударов в счет тех 3000+, которые ты обязался себе нанести для того, чтобы расколдовать Дульсинею».
«Насчет этого нужно еще подумать. Давайте-ка сначала выспимся, а? Как следует, пусть сеньора Дульсинея малость потерпит. В один прекрасный день я себя исполосую, раз пообещал».
Санчо, плотно закусивший, едва улегся под сенью деревьев, сейчас же проскочил в ворота сна. Но голову Дон Кихота продолжали терзать мучительные мысли.
«Нет, он бессердечен и нерадив. За все это время, по моему счету, он нанес себе всего-навсего 5 ударов. Нет, ради освобождения Дульсинеи я собственными руками отстегаю его, хотя бы он и не желал этого. К тому же, помнится, верховный маг говорил, что в этом случае количество ударов можно сократить наполовину».
Вооружившись недоуском Росинанта, Дон Кихот подошел к спящему Санчо и начал расстегивать ему помощь.
Что? Что такое? Кто это?
Это я. Я хочу исправить твою небрежность и облегчить мои страдания. Я пришел бичевать тебя, Санчо.
Да не трогайте вы меня. Оставьте в покое мои штаны.
А Дульсинея погибает, ах, а тебе и горя мало. Но я готов на все, чтобы ее спасти. Немедля же раздевайся. Я желаю в этом уединенном месте отсчитать тебе по меньшей мере 1500 ударов.
Ну уж нет. Успокойтесь, ваша милость, иначе, клянусь Богом, нас услышат даже глухие. Я же дал слово вашей милости выпороть себя, когда мне придет охота, и будет с вас.
Я не могу положиться на твое слово, Санчо, потому что сердце у тебя черствое.
И Дон Кихот настойчиво продолжал развязывать штаны упрямца. Видя, что дело принимает опасный оборот, Санчо Панса вскочил на ноги и бросился на своего господина. Между рыцарем и оруженосцем завязался ожесточенный бой. Наконец Санчо изловчился, дал Дон Кихоту подножку, повалил на землю, наступил правым коленом ему на грудь и прижал так, что тот не мог ни встать, ни перевести дыхание.
Прекрати драку! И не шевелиться!
В пылу борьбы наши друзья не заметили, как из-за деревьев неожиданно показались какие-то вооруженные люди.
Эй, Василио! Беги к атаману! Скажи, что мы поймали двух молодцов. Одного длинного, другого покороче. У них наверняка найдутся звонкие кошельки.
Да вот он сам подъезжает сюда. Мы захватили пленников, атаман. Прикажешь обыскать их?
Погоди, Василио. Сдается мне, это мои старые знакомые.
Сеньор Дон Кихот, да ведь это перед нами разбойник Хинес де Пасамонте.
Да ты не ошибся, оруженосец. Что верно, то верно. Я Хинес де Пасамонте, атаман этих молодцов. Опять мы повстречались с вами, сеньор странствующий рыцарь.
Меня нисколько не печалит, что я оказался в твоей власти, неблагодарный Хинес де Пасамонте. Но я не могу себя простить, что по своей беспечности я был захвачен твоими людьми врасплох. Если бы я попался им верхом, с копьем и щитом в руке, им нелегко бы было одолеть меня.
Доблестный Дон Кихот, не гневайся на свою оплошность. Быть может, это испытание только путь, ведущий к благу. Куда ты направлялся со своим оруженосцем?
Мы намеревались оказаться в Барселоне.
Ну что ж, настал мой черед оказать услугу тебе. Каторжники тоже помнят добро. В Барселоне живет один мой хороший приятель. Я уведомлю его о тебе. А вас обоих через 2-3 дня эти молодцы доставят в Барселону живыми и невредимыми.
Василио!
Проводи гостей в мою хижину.
На следующий день Хинес де Пасамонте, каторжник, некогда освобожденный нашим рыцарем, отправил с одним из своих разбойников письмо к барселонскому приятелю по имени Антонио Морено. Атаман уведомил его, что направляет к нему самого забавного и вместе с тем самого рассудительного человека на свете, странствующего рыцаря Дон Кихота Ла-Манчского. Хинес просил Антонио Морено встретить рыцаря в день праздника святого Иоанна Крестителя на набережной Барселоны.
Ваша милость, сеньор Дон Кихот, я никогда не думал, что море такое огромное. Честное слово, оно будет побольше лагун Руидеры в нашей Ла-Манче.
Разве можно сравнивать речные лужи с этими могучими волнами? Взгляни, братец Санчо, на эти великолепные галеры.
Ой, сколько значков и флагов на их мачтах!
Хинес де Пасамонте сдержал свое слово. В назначенный час заброшенными дорогами, тайными и окольными тропинками люди атамана провели наших героев в Барселону, и взором Дон Кихота и Санчо открылось море, которого они до сих пор никогда не видели.
Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш город! Слава, маяк, путеводная звезда и компас странствующего рыцарства! Добро пожаловать, доблестный Дон Кихот Ла-Манчский!
Рады вас встретить!
Видишь, Санчо, слава о нас дошла и до Барселоны. Эти знатные всадники сразу узнали нас.
Соблаговолите, ваша милость, сеньор Дон Кихот, последовать за нами. Мы все покорные слуги вашей милости и добрые друзья Хинеса де Пасамонте.
Просим, да, ваша милость.
Сеньор...
Меня зовут Дон Антонио Морено.
Сеньор Дон Антонио, если Хинес де Пасамонте ваш друг, ведите меня куда желаете.
Позвольте набросить на вас этот плащ. Особое отличие почетного гостя нашего города.
На этом плаще светло-коричневого сукна сзади был нацеплен пергамент, на котором крупными буквами было написано «Дон Кихот Ла-Манчский». На улицах Барселоны по пути к дому Антонио Морено, куда двигалась кавалькада, долговязая фигура в древних рыцарских доспехах была предметом искреннего удивления прохожих. А любопытные мальчишки, прочитав надпись на плаще, гурьбой бежали за всадниками.
Дон Кихот Ла-Манчский! Дон Кихот Ла-Манчский! Дон Кихот Ла-Манчский!
Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство. Всем оно приносит мировую известность и славу. Подумайте, Дон Антонио, в этом городе даже мальчишки, и те меня знают. Хотя никогда прежде не видали.
То правда, сеньор Дон Кихот. Подобно как пламя нельзя скрыть и утаить, так точно доблесть не может пребывать в безвестности.
Да.
В просторном доме Дона Антонио Морено хозяин устроил бал в честь Дон Кихота. Жена Дона Антонио, сеньора знатного рода, позвала к себе нескольких своих приятельниц, чтобы они почтили ее гостей и позабавились его невиданным безумием. После роскошного ужина начались танцы. Удивительное зрелище представляла эта длинная костлявая фигура, неуклюже выделывающая танцевальный па. Среди дам нашлись две большие проказницы и резвушки. Они до того приставали к Дон Кихоту, заставляя его танцевать с ними, что вконец измучили его тело и душу.
Сгинь, нечистая сила, оставьте меня в покое. Ищите сеньоры других любезников и кавалеров. Владычица моя, несравненная Дульсинея Тобоска, не допускает, чтобы мысли о ком-нибудь другом, кроме нее, овладели мною.
И тут наш Идальго в изнеможении опустился на пол среди зала. Дон Антонио велел на руках перенести его в постель. Разумеется, Санчо тотчас оказался подле своего господина.
И зачем вы пустились в пляс, сеньор? Неужели вы думаете, что все странствующие рыцари должны быть хорошими танцорами? Вот уж поистине слеп тот человек, который даже сквозь сито ничего не видит. Ведь рак с клешней — это не конь с копытом.
Через несколько дней после происшествия на балу Дон Кихот отправился прогуляться на берег, как всегда, в полном вооружении. Он медленно ехал верхом вдоль набережной, наслаждаясь свежим морским воздухом, как вдруг увидел скачущего ему навстречу рыцаря, точно так же вооруженного с головы до ног. На его щите блестело изображение луны.
О, славный Дон Кихот Ла-Маньской! Знай, что перед тобой рыцарь белой луны. Ныне я прибыл сюда, чтобы сразиться с тобой и заставить признать, что моя дама несравненно прекрасней твоей Дульсинеи Тобоской. Если ты будешь мною побежден, тебе придется исполнить мою волю, сложить оружие и удалиться в свое селение.
Рыцарь белой луны, я готов поклясться, что вы никогда не видели высокородной Дульсинеи. И, бросив на нее один только взгляд, вы убедились бы, что не было и не может быть на свете красавицы подобной Дульсинеи. Я принимаю ваш вызов и соглашаюсь на ваши условия. Итак, не будем медлить.
Между тем, несколько кабальера, проезжавших мимо, обратили внимание на рыцаря Белой Луны и, догадавшись, какая опасность угрожает Дон Кихоту, немедленно сообщили об этом Дону Антонио. Тот поспешил на берег и явился на место поединка как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы занять боевую позицию. Не дожидаясь никакого сигнала к нападению, оба рыцаря в одно и то же время пустили вскачь своих коней. Но конь незнакомца был быстрее Росинанта, и рыцарь Белой Луны налетел на Дон Кихота с такой силой, что, не пуская в ход копья, он, видимо, нарочно поднял его вверх, мгновенно сбил Росинанта с ног, и наш рыцарь вместе с лошадью рухнул на землю.
Вы побеждены, рыцарь! И немедленно умрете, если не согласитесь выполнить условия нашего поединка.
Дульсинея Тобоская — самая прекрасная женщина в мире. А я, самый несчастный рыцарь на свете, никогда не отрекусь от истины, хотя и бессилен защищать ее. Вонзай свое копье, рыцарь. И возьми мою жизнь, раз ты отнял у меня мою честь.
Этого я ни за что не сделаю. Пусть не меркнет слава Дульсинеи Тобоской.
Но...
Единственное, что я требую, это чтобы рыцарь печального образа, великий Дон Кихот, незамедлительно возвратился в свой дом.
Условие поединка. Для рыцаря непреложный закон. Я повинуюсь воле победителя.
Прощайте, рыцарь! Прощайте, кабальеро!
Примчавшийся Санчо с помощью двух кабальеро поднял с земли поверженного Дон Кихота и унес его с поля битвы. Дон Антонио, томимый желанием узнать, кто такой рыцарь Белой Луны, так жестоко расправившийся с его гостем, поскакал вдогонку за победителем. Ему удалось настигнуть всадника в ту минуту, когда тот слезал с коня около гостиницы.
Я вижу, сеньор, что вы желаете узнать, кто я.
Но вы не ошибаетесь, сеньор рыцарь.
Мне незачем скрываться. Никакой я не рыцарь. Меня зовут бакалавр Самсон Караско. Я живу в том же селе, что и Дон Кихот Ла-Манческий. Его безумие и сумасбродство внушают глубокое сострадание всем, кто его знает. Ну, твердо уверены, что единственное лекарство против его болезни — тихая и спокойная жизнь в деревне, я решил прибегнуть к хитрости. Однажды моя попытка потерпела неудачу, но сегодня я взял реванш.
Ах, сеньор бакалавр, да простит вас Бог за то, что вы лишаете весь мир забавнейшего на свете безумца. Неужели вам не ясно, что польза, которую принесет исцеление Дон Кихота, не сравнится с удовольствием, порождаемым его безумием?
Я готов согласиться с барселонским кабальеро. Верно и то, что немало еще находится охотников вернуть разум человеку, который обладает им в полнейшей мере. Уж не из того ли числа наш уважаемый бакалавр Самсон Караско? А меж тем...
Есть руки, которым неправда с руки. Кто сможет дела их пресечь? Вперед, продолжение честной руки, карающий рыцарский меч, карающий рыцарский меч.
Он ищет руки, чтобы лошадку сдать, торопить собой, чтобы не опоздать. Виват, сеньоры, в доспехах, удачи, победы, успеха. Виват,
вам, сеньоры, в доспехах.
Господин мой, печали созданы не для животных, а для людей. Но только если люди чересчур печалятся, они превращаются в животных. А ну-ка, ваш милость, совладайте с собой, прибодритесь, встряхнитесь и будьте молодцом. Помните, где найдешь, там и потеряешь. И не всегда на крючке висит окорок. Мы возвращаемся домой, бросив в поиски приключений по неизвестным землям и городам. Ну, конечно, вашу милость порядком потрепали. Однако, здраво рассуждая, я больше всего потерял на этом деле. Ведь, побыв губернатором и утратив вкус к управлению, я не потерял охоты сделаться графом.
Молчи, Санчо. Ты знаешь, что моя ссылка и заточение продлятся только год. После этого я снова устремлюсь на бранные поприща, и тогда уже добуду себе королевство, а тебе графство.
Я не унываю, сеньор, хотя я сейчас всего только пеший оруженосец.
Мои доспехи, Санчо, навьючены на твоего серого, потому что я не имею права быть при оружии. Ну, однако вперед, братец. Поспешим скорее домой.
Не очень-то поспешишь, когда плетешь с пешком.
Ну, что же, в таком случае отдохнем в этой роще.
Глядите, какая удобная полянка, и ручеек очень нам кстати.
Слушай, Санчо, мне пришла в голову счастливая мысль.
Сделаемся на время нашего искуса мирными пастухами и возродим нравы древней Аркадии. Я куплю несколько овец и все необходимое для пастушеской жизни. Назовусь пастухом Кихотисом, а ты пастухом Пансино. Мы будем бродить по горам, лесам и лугам, распевая песни, вздыхая о наших возлюбленных пастушках. Жажду будем утолять из прозрачных ручейков. Ивы нам дадут тень, розы свой аромат. Луна и звезды свой свет, песни — радость, а слезы — отрадуют.
Вот такая жизнь мне как раз по нутру.
Ну?
Да и не только мне. Дайте на нас поглядеть бакалавру Караско и цирюльнику мастеру Николасу. И они тотчас же припожалуют к нашему шалашу. Они любят разные потехи.
Еще бы! Еще бы! Я уверен, что и священник Перо Перес тоже примет пастушеское звание. Ох, и славно мы заживем, Санчо.
Вот только священнику, по-моему, не следует заводить пастушки, чтобы не подавать дурного примера.
В разговорах и мечтах о новой пастушеской жизни Дон Кихот и Санчо провели время до темна, и после ужина оруженосец, как обычно, мгновенно погрузился в крепкий сон. Но Дон Кихот никак не мог уснуть. Мысли, словно мухи, слетающиеся на мед, осаждали его и жалили. Одна из них велась вокруг расколдования Дульсинеи.
«Санчо, слышишь меня? Санчо?»
Что такое?»
«Меня удивляет твой беспечный характер. Я бодрствую, а ты спокойно спишь. Доброму слуге подобает хотя бы из приличия разделять страдания и горе своего господина».
«Да что стряслось, ваша милость?»
«Прошу тебя и умоляю, встань, ради бога, отойди в сторону и нанеси себе с достойным мужеством 300 или 400 ударов, в счет тех, которые тебе полагается для освобождения Дульсинеи от злых чар».
«Сеньор, я не монах, чтобы прерывать свой сон, вставать и заниматься истязанием плоти. Не мешайте мне спать и не приставайте ко мне с этим бичеванием».
«О, черствая душа! Ну, бессердечный оруженосец, я готов уплатить тебе сполна за каждый удар. Подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и немало немедля приступай к порке, а после сам же себе уплатишь наличными, потому что деньги мои у тебя».
«О, ну так и быть, сеньор. Я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие, с пользой, однако же, и для себя. Из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько же вы мне положите за каждый удар?»
«Когда бы я намеревался вознаградить тебя, Санчо, сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену».
«Всего должно быть 3300 ударов. Ну, лишек считать не будем. Ежели по одному квартилю за каждый удар, а уж меньше я не возьму ни на что на свете, то выходит 825 реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и буду богат, хотя и выпорот. Ну да ведь рыбки захочешь, штаны замучишь».
«О, дражайший Санчо, после этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней. Когда же ты приступишь к самобичеванию?»
«Когда? Да вот сию же минуту».
Санчо сделал из узды Росинанта гибкий бич и отошел шагов на 20 от Дон Кихота под сень буков.
«Так уж сейчас исполосую себя, только держись».
«Смотри, друг мой, не избивай себя до бесчувствия. Устраивай перерывы и не выказывай излишней горячности. Я буду считать удары».
Тут Санчо оголился до пояса и, схватив ременную плеть, начал хлестать, правда, не по своей спине, а по деревьям.
«Эх, исправному плательщику никакой залог не страшен.
10, 11, 12.
Хитрец продолжал хлестать по деревьям, но по временам так громко стонал, что казалось, с каждым стоном из его тела вылетает душа.
230, 231. Сделай одолжение, друг мой, прерви свои занятия, средства чересчур сильные».
Нет, сеньор, не желаю я, чтобы про меня говорили. Денежки получил и ручки сложил.
Санчо,
справлюсь с этим делом поскорее, пока железо горячо и мельница на ходу. Лучше одно хватай, чем два ожидай.
Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, Бог тебе в помощь. 1040. 1046.
Санчо с таким рвением выполнял свой долг, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной. И лишь когда раздался счет 3300, оруженосец яростно хлестнул по дубу в последний раз. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение. Дон Кихот возрадовался несказанно. Он был уверен, что при первых лучах дневного светила он непременно увидит уже расколдованную Дульсинею и, продолжая свой путь, не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть, уж не Дульсинея ли это Табосская. Занятый этими мыслями, он вместе с Санчо неожиданно въехал на холм, с вершины коего открывался вид на их родное село.
«Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего, Санчо Пансу. Он возвращается к тебе не сильно разбогатевшим, но зато лихо исполосованным плетьми. Раскрой объятия и прими также сына своего, Дон Кихота. Его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя. А это, по его же словам, высшая из всех побед, какой только можно пожелать».
То ли от того, что Дон Кихот сильно затосковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только на второй же день своего возвращения домой наш Идальго заболел горячкой. И священник, и бакалавры, и цирюльник, и уж, конечно, Санчо Панса не отходили от его изголовья.
«Мы уйдем вместе безлюдные поля. Предадимся вольной пастушеской жизни. Главное уже сделано. Я подобрал всем имена. И притом весьма подходящие. Я буду пастух Кихотис, бакалавр Караскон, мастер Николас, пастух Николетто, вы и ваше преподобие Пресвитере Амбро. Мы будем слагать стихи, петь, мечтать. О, сколько кларнетов, сколько тамбуринов и флейт будут услаждать наш слух».
Дон Кихот закрыл глаза и тут же заснул. И проспал он более 6 часов подряд, как говорится, без просыпу.
«Поистине милосердие Всевышнего безгранично».
«О чем это вы говорите, дядюшка?»
«О том милосердии, племянница, которое в это мгновение проявил ко мне Господь. Мой разум освободился от густого мрака неведения, которым его окутало злополучное чтение рыцарских романов. Жаль только, что просветление пришло слишком поздно. Я чувствую, племянница, что смерть близка. Мне хотелось бы умереть так, чтобы люди не считали мою жизнь очень плохой, и чтобы за мной не утвердилась слава сумасшедшего. Позови, милая, наших друзей, священника и бакалавра. Мне необходимо составить завещание».
Однако племяннице не пришлось об этом хлопотать, ибо как раз в эту минуту священник, цирюльник, Самсон Караско и Санчо вошли в комнату.
Поздравьте меня, сеньоры. Вы видите перед собою не странствующего рыцаря Дон Кихота Ла-Манческого, а вашего старого соседа, Идальго Алонсо Кихано.
Ну что, это ваша милость, Дон Кихот? Да. О чем это вы говорите в час, когда пришла весть об освобождении Дульсинеи, когда уже все готово, чтобы нам начать прекрасную пастушескую жизнь?
Бредни было все то, что я говорил до сих пор, и поистине гибельные бредни. Но в минуту смерти я обращу их себе на пользу, ибо от одного я не отрекаюсь. Людям так нужна доброта. Перестанем же шутить. Вот тут бумага, перо. Пишите, бакалавр. Прежде всего я желаю, чтобы деньги, находящиеся у Санчо Панса, были оставлены ему вознаграждение за его службу, за его простую душу и верное сердце. Прости меня, мой друг, что из-за меня ты тоже прослыл безумцем, ибо по моей вине ты впал в такое же заблуждение, в каком пребывал и я, поверив, что были на свете и сейчас еще есть странствующие рыцари.
В здравом уме и твердой памяти наш Идальго изложил свое завещание, в котором не был забыт никто. В продолжении 3 дней Дон Кихот почти все время лежал без сознания, дом пребывал в тревоге, но это отнюдь не мешало племяннице кушать, экономке пропускать стаканчик, Санчо тоже ублажать себя. Ну, а Дон Кихот, когда настал час, спокойно испустил дух. Попросту говоря, умер. Мы не станем, сеньоры, описывать, как плакали Санчо, племянница, экономка, друзья Дон Кихота, равно как не будем приводить эпитафии, ему посвященные, за исключением лишь следующей, сочиненной Самсоном Караско. Под плитою сей замшелой спит Идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертие не сумело даже смерть лишить его.